Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот». Худшая ситуация на дороге в Москве сейчас на Волгоградке. Ну и, естественно, будем говорить о том, что, так скажем, чем запомнились выходные, в каком-то смысле с этого начнем, наверное, вы знаете, да? Ну, во-первых, американцы, очень много информации дают американцы в этот раз, много поводов для разговоров, потому что там и протесты, там и Илон Маск, который запустил этого Crew Dragon своего, ну, то есть, интересно следить сейчас за американцами, интересно их обсуждать, интересно думать, что у них там будет, но, честно, по протестам могу сказать, что у меня ощущение, что они так или иначе выдохлись. Вот сейчас мне скажут, что нет, они еще не выдохлись, это только начало, а мне кажется, что они выдохлись. И я объясню, почему они, на мой взгляд, вроде бы выдохлись, да, но, может быть, и нет, вы будете спорить со мной. Потому что я вижу, как вечером выходят эти все вандалы, воруют телевизоры, а днем выходят люди и за этими вандалами убирают. Да, там моют тротуары, стены, а вечером опять выходят вандалы, а потом опять выходят люди, а потом опять выходят вандалы. Ну, то есть, все это какая-то... Уже теперь театрализованная постановка, есть ощущение. Ну, не постановка, не будем говорить. Но, во всяком случае, театральщиной пахнуло теперь. Теперь уже есть ощущение, что нет такого какого-то... Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, вы мне сейчас скажете как-то по-другому, но нет уже теперь такого ощущения, что это действительно какое-то вот что-то пылает, понимаете, костер какой-то, костер революции, может быть, переворот или еще чего-нибудь подобного, нет. Есть ощущение, что, как всегда, а у американцев это такая добрая традиция, мародеры все сливают. У них действительно есть большая проблема с мародерами, это известный такой факт. Особенно он известен тем, кто хоть как-то когда-то соприкасался с Америкой или там жил. Мне об этом как раз рассказывали мои друзья, которые в Америке жили. Да, для них вот эта проблема мародеров – это большая проблема. И эти мародеры, они, в общем-то, такое ощущение, готовы слить любой протест и вызвать ощущение омерзения от любого протеста. Каким бы он хорошим, этот протест, или плохим ни был, это не важно абсолютно, потому что от него все равно будет тошнить всех любых нормальных американцев, потому что... В определенный момент там появляются мародеры. Вот эти люди, которым нужно что-то воровать обязательно, уносить. Ну, вы поняли. Нет драйва, пишет Трифит. Ну, там еще и нет внешней подпитки, как вы понимаете, да? То есть в хорошем перевороте должна быть внешняя подпитка. Обязательно надо с печеньем лететь. Ну, вряд ли кто-то к американцам с печеньем полетит. Поэтому рассчитывать на что-либо нет смысла. А как же лето? Это просто как каникулы, пишет Алексис. Да, кстати, первый день лета, весна прошла 2020 года. Чем она запомнилась? Она запомнилась коронавирусом. Вот единственная тема весны 2020 года. Вся весна была потрачена на коронавирус. Не только России, всем миром. Что тут греха таить. И что у нас есть по коронавирусу? Вы знаете, что с сегодняшнего дня есть у нас определенное облегчение по этому поводу. Сейчас я вам скажу. Да, вот Москва перешла ко второму этапу снятия ограничений. Что изменилось? Перечисляю, это с сегодняшнего дня. Открываются все магазины и автосалоны. Открываются бытовые услуги, не требующие длительного контакта работника и клиента. Химчистки, прачечные, ремонт обуви и одежды, мойки и шиномонтажи. Открывается велопрокат. Открываются парки, разрешены прогулки по графику. Ужесточен масочный режим на улице. Всегда нужна маска. На улице всегда нужна маска. В помещении маска и перчатки. Ну, естественно, не в помещении, в котором вы живете, а если вы находитесь в каком-то помещении, где есть еще другие какие-то люди, куда вы пришли, вы поняли, да, в помещении маска и перчатки, на улице нужна маска. Всегда. Что остается по-прежнему? Остались закрытыми парикмахерские, рестораны, фитнес-клубы, кино, театры, музеи и кладбища. До 14 июня, а сегодня первое, сохраняются пропуска, то есть еще две недели пропуска сохраняются. Удаленная работа сохраняется и продлена рекомендация воздержаться от посещения религиозных объектов. Ну вот, пожалуйста, до 14 числа. В США нет грузинских снайперов и Нолан с плюшками, пишет Георгий. Да, это отличие серьезное на самом деле, потому что нет такого, вот я говорю, свежего дыхания в этом всем процессе американском. Сейчас все их протестное движение захлебнется в желании унести магнитофон, наверное, да, вот из магазина. Хотя магнитофон уже такая old school, да, магнитофон. Ну, может быть, есть магнитофоны еще, я не знаю. Ну что-то, PlayStation. Смотрел запуск, не обошлось без Голливуда, первая ступень спускалась, была над облаками, потом сбой сигнала на одну секунду, и вот уже ступень стоит на платформе. Оскорбительная подделка, пишет Владимир. Владимир считает, что у Илона Маска не получилось ничего. Владимир, я бы с вами сейчас согласился изо всех сил, но ведь понимаете, в чем дело? Пристыковался этот Crew Dragon к МКС, и уже переместились астронавты американские в МКС, их там встретили. То есть они каким-то же образом добрались, или они, думаете, на нашем Союзе добрались? У нас в области с 3 июня открываются парикмахерские, пишет Сергей. У вас в области в какой, Сергей? На всякий случай просто надо знать. Да, пробки нам намекают, что удаленки не особо сохраняются, пишет Евгюша. Там Nike выносят. Академик Ран сказал, кто будет потом лечить экземы, аллергии легкие после ношения масок и перчаток на открытом воздухе, пишет My Name. Ну, один академик Ран так сказал, другой по-другому сказал. Посмотрите на демократический разгон. Нам бы такой разгон, а то жалуются на нашу полицию, пишет Витя Цой. Да, я посмотрел с удовольствием, на самом деле. Ну, вот видите, вот несколько тем, да, которые я бы хотел обсудить. Ну, давайте начнем с погромов тогда в США, да? Но первая ступень, скорее всего, не приземлилась, пишет Владимир. А, вы думаете, это... Я прошу вас спросить у слушателей, которые, возможно, слушают вас из Санкт-Петербурга. Меня волнует такой вопрос, пишет Татьяна. Нужно ли москвичам, прибывающим в Санкт-Петербург, соблюдать обязательный строгий карантин? Интересно. В Московской области реально открываются парикмахерские, пишет Доко. Не, я спросил просто, в какой области. Я не ставлю под сомнение. Я спрашиваю, в какой конкретной области. Расскажите, Владимир, что там с других камер, видео полно, пишет Вадя. Первый раз выбрался на дачу за все время, выписал пропуск и проехал гулять не по расписанию, подвела погода. А распоряжение московских властей про расписание прогулок – это лютый зашквар, пишет Москоу. Москоу, я вот не могу понять, откуда взялось слово зашквар и почему оно попало в обиход, да, почему оно попало в разряд нормальных. Я же, насколько понимаю, зашквар, это от слова зашквариться, это опять какой-то жаргон такой тюремный, да? По-моему, да? Но сейчас его используют повсеместно, и я заметил в интернете, это прям вот никаких проблем с этим не возникает. Вам не кажется, что это странно? Теперь можно ехать постричься в ближайший Королев или Балашиху, пишет Артем. Ну, кстати, вариант, почему бы и нет, постричься можно в области, правильно? Если после протестов американский рынок сегодня не отреагирует падением или минимально на 5%, значит, в экономику идет колоссальный залив денег, а это еще хуже, пишет Давид. Вчера видел фильм, там говорится, что американцы правят Россией, пишет Руслан. Ну, естественно. Специально для Татьяны не нужно, только если не повесить табличку, что ты москвич, пишет Риск 77-й. Ну, получается, что нарушать приходится, да, Риск? У нас президент как говорит, извольте бриться, это не жаргон, извольте бриться. My name, извините, конечно, но я не знаю, откуда вы вообще взяли эту фразу. Во-вторых, и слово извольте, и бриться слово, это не жаргон. И где же те, которые кричали, что в США у граждан много оружия и власти, поэтому к ним прислушиваются? Где пальба? А у нас Мордор и сажание на бутылке, пишет Старлей. Отдельно вот Стар и отдельно Лей. Старлей, да вы посмотрите видео-то. Если бы у нас так сказать, подавляли протесты, у нас бы, конечно, было бы, наверное, ну, как бы, поменьше оппозиции. Есть у меня такое ощущение. Поэтому, Старлей, если сравнивать, как у нас подавляют и как у них подавляют, разница ощутимая. Разница очень даже серьезная. Плюс там же есть раненые полицейские, насколько я понял. Поэтому, опять же, вы не правы. Академик не специалист. Хирурги работают в масках и перчатках по 4-6 часов в день, и нет у них ни астмы, ни эмфиземы, а болезни рук, кожи возникают от моющих растворов. Я знаю более 100 хирургов лично, наблюдение репрезентативно, пишет Валерий. Трамп в бункере прячется, боится, пишет Георгий. Зашквар добавить бурной пикантности к действию, пишет Серк. А доброго времени суток, кто вообще выдумал? Хочется сразу в морду заехать, пишет Сергей. Ну, кто-то выдумал. У нас таких протестов нет, у нас все мирно стоят, пишет Вадя. Ну, как вам сказать, Вадя, если с этими протестами не хотите сравнивать, сравнивайте тогда с наши протесты с Уолл-стрит. В общем-то, там тоже разгоняли. Эти протесты, они больше носят форму таких, ну, национальных, да, расовых даже больше. Вот, поэтому их можно сравнить с Болотной 2010 года. В общем-то, были сравнимые вещи, поэтому, когда вы пытаетесь сейчас вот разобраться в сортах, то это, конечно, забавно выглядит. И у меня есть друг, который так говорит, что нельзя сравнивать. На мой взгляд, можно сравнивать. Почему? Потому что не так важна причина, как важно посмотреть на работу полиции, посмотреть на поведение протестующих и сделать на основании этого определенные выводы. Работа полиции в Америке абсолютно жесткая, это очевидно, об этом все сейчас говорят и все это понимают. Кто этого не понимает, кто об этом не говорит, просто, ну, не хочет говорить правду. Ну, по какой-то причине. Может, обидно, может быть, еще какие-то вещи там. Ну, не знаю. Ну, не может никак человек поверить. Вот. У меня позиция, в общем, одна всегда была. И по Америке, и по любой другой стране, и по какой хочешь стране, в принципе, да. Позиция такая. Везде одинаково. Ну вот, она не всем нравится, она на самом деле никому не нравится. Она не нравится ни здесь, ни там, никому. Но везде одинаково. В чем, собственно, одинаковость? А одинаковость, она заключается в том, что если есть какие-то протестующие, то их будут подавлять. Подавлять их будет власть, и подавлять их теми средствами, которые власти доступны. Это полиция, это армия, это, ну, какие-нибудь субполицейские, субармейские подразделения, ну, что-нибудь, любое название можете, там, национальная какая-то гвардия, еще какая-нибудь гвардия, любая гвардия, вы поняли, силовики. Ну, так в целом, в итоге так получается, так это называется. Силовики. Будет подавляться восстание, будут подавляться беспорядки, то есть будут законники, а будут беззаконники. Вот по закону и против закона. Все примитивно, все просто. И дальше история такая. Кто победит в этом противостоянии, того и страна. Вот и все. Соответственно, могут быть на начальном этапе политические требования, могут не быть политические требования, может процесс вот весь этот казаться сугубо мирным, а потом туда уже подойдут боевики. Да, ну с Майданом так было. Он был сначала такой сугубо мирный, все нормально, вообще не похож на Америку, да, просто люди вышли, мирный протест, студенты, пенсионеры, но потом, естественно, все равно появляются в толпе боевики, боевики эти националистические обычно, ну и так далее. Я не буду вот эту всю хрень пересказывать, да, потому что меня уже тошнит от того, что мне каждый раз приходится это пересказывать. Это отстой. И все, а дальше государство показывает, либо оно способно отразить эту атаку, либо оно не способно отразить эту атаку, вы понимаете, да? То есть государство на что-то способно или на что не способно. Вот американское государство показывает, на что оно способно. Оно способно довольно жестко реагировать. Ну вот и все. Ну, как бы, а есть государства, которые отреагировать не могут, и они, вот, к сожалению, заканчивают свое существование, к сожалению, для этих государств. Ну, как-то вот так. Вот эти беспорядки больше похожи на обычное хулиганство и воровство, пишет Артем. Артем, не забывайте, что вам эти беспорядки показывают средства массовой информации, и в основном эти средства массовой информации американские. Конечно, они вам покажут, как воровство это все. А, конечно, они акцентируют внимание на негодяях и подонках, которые там воруют из магазинов кроссовки. Конечно же. Вот. Но вы же понимаете, что это можно по-другому снять. Вы же понимаете, что это можно снять как людей, которые требуют, ну, так скажем, отказаться от расовой дискриминации, американское государство, понимаете? Требует от полиции перестать убивать людей за их цвет кожи, понимаете, о чем идет разговор? И, как вы видите, некоторые телеканалы вполне так вам и снимают, и вполне так и показывают. То есть вы не судите об однобоксте, точнее, о том, что там происходит по однобокой подаче некоторых телеканалов, кстати, которые теперь громят американцы тоже. Не, все не так просто, потому что и Майдан в Киеве можно было показать как нечто героическое, а можно было показать как что-то абсолютно преступное. И так и было, так и показывали. Поэтому, поскольку реальность всегда имеет не одно проявление, а несколько, и на одно из этих проявлений можно давить и его выставлять как главное из проявлений, вы понимаете, что ориентироваться по информации, которую дает вам, например, один американский телеканал, было бы сугубо неправильно. Надо ориентироваться по информации, которая идет из разных источников. И если смотреть на то, как это происходит, то я делаю вывод, что там протест не только мародерский, да, не только там есть люди, которые воруют кроссовки, там, и видеомагнитофоны, если они еще существуют, и что-то подобное. Нет, DVD, наверное, нет, флешки, давайте флешки какие-нибудь, PlayStation воруют. Нет, там есть люди, которые ходят с плакатиками, на этих плакатиках написаны определенные требования, эти люди ничего не воруют, они что-то требуют, им в лицо распыляют газ. Ну, вы понимаете, вот этот вот баллончики газовые и прочее, все это им распыляется. И очень противно, знаете, и дышать им тяжело, и все такое. И я вижу, как людей бьют, и я вижу, как людей задерживают, и я вижу, как задерживают журналистов, я вижу, как задерживают американских журналистов, я вижу, как задерживают русских журналистов. Ну, не задерживают, а льют им в лицо вот этим перцовым баллончиком. Если у протеста нет лидера, то ничего не изменится, пишет Георгий. И это правда, Георгий, я же не говорю, что что-то изменится. Но я говорю о том, что... Существует во всех странах мира одна закономерная вещь. Если бы является протест, будь он справедливым, несправедливым, каким угодно, и есть на него активный ответ, и этот протест уходит в никуда, это значит, что государство справляется, и значит, государство в силах справиться с протестом. Если появляется протест, и государство никак не отвечает, этот протест берет верх, и это значит, что государство это уже мертво, и появляется какое-то новое государство. Ну, какое-то другое. Ну, может быть, это даже то же самое государство, но какие-то изменения в нем произошли. Иногда очень серьезные, иногда не такие уж. В Германии полиция долго разговаривает с нарушителями закона, иногда и не мешало бы дубинкой помахать, а потом говорить, пишет Петр. Его убили не за цвет кожи, а по неосторожности при задержании за преступление, пишет MyName. MyName, это идите вот прямо... Ну, вы не сможете сейчас, у нас закрыты границы. Ну, не знаю, в интернете это пишите, американцам это объясняйте. Понимаете, в чем дело? Не имеет никакого значения, почему убили этого парня и по какой причине. Это не имеет никакого значения. Он выступает катализатором этого процесса. Процесс этот называется расовая дискриминация. То есть, сколько бы нам ни говорили о том, что расовой дискриминации в Соединенных Штатах Америки не существует, она, видимо, существует. Мы в это можем не верить с вами. Ну, нам так не кажется. Нам кажется, был вот Обама, чернокожий президент, например, да, или там, какой фильм не смотришь, там обязательно будут супергерои, там, даже которые в комиксах классически, ну, не чернокожие, они там будут чернокожими. Просто потому, что надо, или потому, что там, ну, не знаю, у них такие взгляды у американцев сегодня. Нам кажется, что у них расизм изжил себя. А потом нам начинают показывать, что нет, не жил, оказывается, это проблема, оказывается, кроме вот этого парня, которого задушили, есть еще сотни, а то и тысячи, а может быть десятки тысяч, а может быть сотни тысяч людей, которые чувствуют нарушение своих прав, и почему? Потому что у них другой цвет кожи. Это коренная проблема сейчас. То есть это почему это все происходит? Не потому что одного парня убили, а потому что другие парни видят себя на его месте, понимаете? Другие парни и девчонки американские, да? Женщины и мужчины. То есть другие чернокожие парни и девчонки, они говорят, слушайте, мы можем оказаться на этом месте. То есть вот такая причина этого протеста. Ну а то, что... началось все конкретно с этого преступления. Ну да, так бывает. Выступил катализатором. Понимаете, это как Первая мировая война. Там начинаем эрцгерцог Фердинанд и Гаврила Принцип. Хотя, казалось бы, кому они нужны, да? Но вот так происходит иногда. Росомаха изначально славянин, пишет Алексей. Так, да там же в роли Маннергейма в кино негра сделали, пишет Бату. Бату, вы опять не о том говорите. Давайте вернемся к конкретике. Конкретика заключается в чем? Есть протест. И этот протест жестко подавляется. Пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте пообщаемся на эту тему. Давайте, звонки, звонки, да, быстрее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Иван, Москва. Ну, что я хочу сказать, я 3 года прожил в Штатах, меня туда жена утащила, да, по ее же работе. Леша, они действительно опасны. Вот они протестуют, но да, никто же не знает, сколько случаев, когда афроамериканцы убивали полицейских, причиняли им вред. Поэтому да, у них такая установка действовать мирно, они уходят от этого, пытаются. Но в случае какой-то опасности применять именно силу. То есть это у них прям такая команда. Но они действительно опасны там, понимаете? Они
себя чувствуют. Я понимаю, о чем, естественно. А любые такие довольно активные, спасибо большое, люди, способные приступить закон, достаточно опасны. Вот понимаете, националисты украинские опасны или нет? Конечно, опасны. Ну, конечно, опасны. На Майдане они действовали или нет? Конечно, действовали. Майдан притворялся мирным? Притворялся. А потом кто все делал, кто все заваривал, кто там силовиков забивал и камнями, и всем чем угодно. Ну вот кто это был? Вот и все ответы. Соответственно, все одинаково в мире, везде. Все везде одинаково. Все всегда начинается с некой дискриминации, ощущения дискриминации или фактической дискриминации. Все всегда начинается с якобы мирного чего-то, а потом перерастает в немирное, и все. И тут какая история? Если будет какое-то государство извне помогать не мирному процессу, а разрушительному процессу, скорее всего, эти процессы будут разгораться. Если государство извне не будет помогать, то, наверное, эти процессы постепенно удастся уладить государству, в котором они происходят. Ну, как вот, допустим, Гонконг и Китай. Вот если бы американцы сильно не лезли в Гонконг, наверное, бы уже была улажена проблема Гонконга. Пока она не улажена, и Дональд Трамп довольно активно высказывается по этому поводу, вы, наверное, обратили внимание. Наверное, если бы не было помощи американской на Майдане, он бы, наверное, тоже бы улажен был в определенный момент, и все было бы нормально. Ну, в этом ключе нормально, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть государство удалось бы сохранить в тех границах, в тех, ну, в том виде, в котором оно существовало. Вот. Ну и так далее. И это можно все перечислять. Да? А мы с какой стороны помогаем? Трифит, а мы ни с какой стороны не помогаем? То есть у меня есть ощущение, что мы здесь не можем быть какими-то активными участниками процесса. Максимум, что у нас получается сейчас, освещать, ну, естественно, защищать своих граждан. И тут есть две причины. Первое, фактически не можем этого делать. Ну, то есть представьте себе, сейчас кто-нибудь из наших возьмет... Ну, давайте, Рогозин, звезда последних дней. Допустим, Рогозин бы полетел печеньки раздавать. Ну, представьте, что с ним бы было, это первое. И второе, мы фактически не можем поддерживать революционные движения, потому что мы против них выступаем. Обратите внимание, пожалуйста. Мы по всему миру выступаем против всех революционных движений. Такова позиция сегодня внешнеполитическая России. Мы против революции в... Ну, революции, переворотов, как угодно это называйте. В Ливии, в Сирии, на Украине, везде, в Венесуэле. То есть мы везде против этих движений. Соответственно, мы же не можем быть идеологически за это движение в Соединенных Штатах Америки. Нет, не можем. Все. Соответственно, у нас два «но». Мы не можем выступать за перевороты, и мы, естественно, чисто физически не можем оказаться вот так в США и раздать печеньки, потому что Соединенные Штаты Америки и Украина, ну, согласитесь, разные государства, разное у них все, и в целом, ну, так, помощнее будет немножко Америка, не в обиду украинцам, не обижайтесь, пожалуйста, ну, помощнее маленькая Америка, конечно. Почему молчит МИД о нарушении прав человека в США, Андрей? Именно по этой причине, на мой взгляд, если вообще и молчит, потому что мы не поддерживаем переворотов. по всему миру. Хотя, может быть, выгоднее было бы сейчас поддержать. Но нет. В итоге, я думаю, что любой стратег понимает, что эти, ну, эти движения американские захлебнутся. И после того, как они захлебнутся, естественно, можно будет говорить, что, ну вот видите, а мы-то протест не поддерживали, а вы-то везде поддерживаете. Ну, тоже себе такая вполне себе политическая позиция. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я, по-моему, умираю. Истории медиков, погибших от коронавируса, это аргументы и факты, материал можете прочитать. И еще, Сергей Собянин, это «Вечерний Москве», столичные медики поделятся опытом с регионами, давно пора. Ну и, кстати, там есть материал, где американист говорит, что конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать и после Трампа. Можете почитать, а мы идем дальше. Репит пишет, что обратил внимание, что на ТВ «Известия» убрали статистику по смертям от ковид. Вы знаете, у меня есть ощущение, что постепенно начнут убирать эту статистику, потому что она уже мало кого интересует. Мы можем, конечно, сейчас это обсудить, но у меня уже появлялась мысль перестать публиковать. Я вот обычно забираю у РИА новостей, да, вот эту статистику. Есть ощущение, что это уже не очень-то кому-то нужно и не очень-то кому-то интересно. Особенно если посмотреть из окна на улицу, то люди, по-моему, спокойно живут, и, ну да, кто-то вот соблюдает, кто-то не соблюдает, и на этом-то и точку можно поставить. Понедельник, 1 июня, лето, хороший повод бросить курить, поддержите меня, всем советую, пишет Егорио 19. Да, вы молодец, Егорио, правильно, это хороший повод, бросайте. Бросайте, мы вас поддержим. 7373948, телефон прямого эфира. Ну что, про Crew Dragon-то поговорим или нет? Про Илона Маска? А то что-то все так обрадовались, а мне так вот непонятно, что так все радуются. Особенно мне непонятно, что так в России-то радуются все. А что радоваться-то, я не понимаю. И прям Рогозин и поздравляет уже Илона Маска, Илон Маск отвечает, и все уже теперь, значит, и снится нам трава, трава у дома, уже поет Илон Маск у нас в клипе, да, ну все, ну прямо счастье невозможное какое-то, идиллия, идеально все, великолепно, прекрасно, это общий прорыв человечества, да, ну вот самим не противно, но честно. Ну, давайте сейчас скажем, вот эти все успехи Илона Маска говорят только об одном, о наших неуспехах. И это противно. Чего радоваться-то, я не понимаю. Вот чему мы радуемся? Это как американцы создали истребитель пятого поколения, а у нас, например, нет истребителя пятого поколения. И в чем радость-то, я не понимаю. Это прорыв для всего человечества. Человечество, да, это как американцы бы радовались гиперзвуку, да, нашему. И говорили бы, вау, это так здорово, поздравляем русских. Это просто великолепно. Такая победа для всего человечества. Технологии гиперзвука, молодцы русские. Аплодируем стоя. Ну, что за бред? Что мы изображаем здесь такую большую дружбу-то, а? Между нашими странами? Ну, я не могу понять, в чем счастье-то такое? Как, чему счастлив русский человек вот сейчас, в данный момент? А, не, ну круто, круто сделал, вопросов нет, круто, в этом смысле, да, хорошо, Илон Маск крутой, все, вопросов нет. Но в чем радость русского человека, я никак не могу понять, сам для себя. Вот как вы мне только скажете, я сразу начну радоваться. 7373948, пожалуйста, алло, здравствуйте. Говорите, как вас зовут?
Добрый день, это Москва, меня зовут Оскар.
Да, да, объясните, Оскар, чего радуемся-то? Ну, понятно, 7373948, не научились еще по телефону, бывает, наверное, запаздывает звук. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Константин зовут. Мне кажется, что это просто как-то по-взрослому.
Чего?
Сначала было как-то, вот эти вот высказывания, поздравления там.
Да не надо было просто выпендриваться про батут, вот и все, не надо было язвить, не надо было выпендриваться.
Это было не взрослое.
И не надо было, и не надо было тогда бы сейчас радоваться. А сейчас приходится отыгрывать ситуацию себе в плюс, якобы, ха-ха-ха, ну молодец, Илон, да поздравляем, это большая победа. Надо было сразу сказать, нам противно от каждого изобретения Илона Маска, нам противно, нас уязвляет оно, нас это раздражает. Все.
Не знаю, мне кажется, что просто это очень взрослый поступок. Поздравить равного с равным, ну, с таким же достижением, с которым когда-то столкнулся сам. Все-таки никто, история не отменит того, что мы это сделали там 70-60 лет назад.
Не, а сейчас-то мы что делаем? Понимаете, какой вопрос? Как это, каким-то образом мы стали равными, понимаете? Это же можно, конечно, трактовать как большую победу Илона Маска, а можно трактовать как наш проигрыш.
Ну, смотрите, вы научились ездить на велосипеде, а спустя 60 лет ваш внук научился ездить на велосипеде.
Да он не ваш внук, это внук соседа.
Да и ваш хрен с ним, просто молодцы.
Я понял, спасибо. Давайте так скажем, ну и черт с ним, ну хотя бы за внука соседа порадоваться, да? А ваш все на вашем велосипеде ездит, это нехорошо. Надо что-то придумать, понимаете? В тот момент, когда внук соседа вдруг пересел на велосипед, вы уже должны ехать на мотоцикле, разве не так? Вы уже должны ехать на мотоцикле, похлопывать его по плечу и говорить: да, это большое достижение, молодец. Да, а мой-то вон на мотоцикле рассекает. О, как он, а? А, молодец. Ну, ваш-то соседский тоже молодец, мальчонка, на велосипеде-то научился, красавчик. А, ну, мой на мотоцикле уже, ну, ладно, это не важно. Давайте порадуемся за вашего, поаплодируем. Какой молодец, мальчик, вот. Ну, нет, как этого не отменит победу, отменило и первенство в космосе отменит, пишет Валерий. Но не все же радуются. Вот депутат Шерин патриотично скрежещет зубами. Ну, он странные вещи сказал, он там, надо проверить, на каких двигателях летает, на каких двигателях не летает. Ну, давайте проверим, на каких... там, чипах работает iPhone, ну, понятно, да, там не все будет американское, что-то, может быть, Маск использовал у нас, какая разница, понимаете, давайте мы тогда будем что-нибудь подтыривать у Маска, использовать, если нам есть что использовать, конечно, у меня такой вопрос абсолютно широкий для всех, может быть, нам нечего просто у него использовать, понимаете, в чем дело, когда Crew Dragon не запустили первый раз, я говорю, неудача была, да, но из-за погоды, я общался с людьми, это военные эксперты, они говорят, не запустят. Я говорю, ну как не запустит? Запустит. Ну запустит, ну что, он просто так рисуется, что ли? Нет, значит запустит. Нет, не запустит, выглядит все как-то хлипко. И какие-то, значит, у них одеяние какое-то, одежда у них какая-то странная у астронавтов. Все это голливудщина. Я говорю, да запустит, вот увидите, вот завтра-послезавтра. Я говорю, что будете говорить тогда? Да не, это невозможно, запустил. Тут же разговоры не пристыкуются. Пристыковался. Сейчас знаете, какие разговоры? Ну, еще пускай назад вернется, как бы. Вот когда Crew Dragon вот приземлится, да? Вот тогда и будем говорить. Так приземлиться же, ну. Ну, надо же уже отдавать себе отчет в том, что взлетел, пристыковался и, черт побери, приземлиться каким-то образом. И что мы тогда будем говорить? Ну, надо, чтобы второй раз взлетел и второй раз взлетит. А в Роскосмосе заявления какие великолепные идут. Я прям в восторге от них. О, мол, поздравляем и рассчитываем на сотрудничество. И теперь наши космонавты российские смогут летать на Crew Dragon. Ого, вот это класс, супер, спасибо большое. Вот это вот достижение большое. Наши космонавты смогут летать на Crew Dragon. Давайте наши космонавты будут на нашем летать, я прошу вас, пожалуйста. Давайте наши космонавты будут на нашей технике летать. Нам ценно, чтобы у нас национальная программа космическая развивалась, нет? Вот это общее достижение человечества. Ну да, конечно, если мы отстанем в этих технологиях, а некоторые говорят, что мы отстали, не дай бог, да? Если мы отстанем в этих технологиях, я прям так и вижу, как радушно американцы принимают всех наших космонавтов в любой полет и говорят нам: да-да, конечно, нет никаких проблем, русские, давайте. Бесплатно прямо, да? Вот прям садитесь и летите, никаких проблем. Да не будет такого, это же объективно так. Ну что, я не понимаю, о чем идет разговор? То есть, чему мы радуемся? Ну, мы радуемся победам Илона Маска. Окей, все понятно. Но меня расстраивает другое. Не победа Илона Маска, а то, что это не наша победа. Где наши победы? Я хочу наши победы, понимаете? Я хочу Крымский мост в космосе, вот я хочу этого. Метафорично, понимаете, да, метафора, я не предлагаю строить мост в космосе. Я говорю, я хочу таких побед, я хочу чего-то такого. И каждый, мне кажется, житель России хочет таких побед. Нет? А не побед Илона Маска. Ну, сейчас уже некоторыми Илон Маск воспринимается как свой в доску чувак, ну окей. Не пусть на Марсе наши летают, на халяву экономия, пишет Виктор. Да, их же возьмут, правильно, это же логично, прям возьмут и все. И потом в учебнике истории так и напишут, что первый полет осуществили американцы и взяли с собой еще одного русского, ну и все. Ну, как бы вот так вот. Вот уж здорово. Приземлится и будет еще летать чаще наших, в том и дело, уже отстали радушно, как мы их за деньги возили, пишет Алексус Туманов. Да. Илон Маск предлагает места на корабле от 5 до 7 миллионов долларов, пишет Влад Старый. Ну, здорово, Влад, что говорить, будем радоваться. Где? Ищите 5-7 миллионов. Ну и что теперь делать, как в спорте? Нужно скрепить сердце и поздравить победителя, пишет Дмитрий. Это потому, что он по-русски ругается, пишет ваш слушатель. В США 3 фирмы занимаются космическими полетами, здоровая конкуренция. А у нас Рогозин, пишет Влад Старый. Слушайте, в Советском Союзе не было конкуренции фирм, да? Было государство, которое создавало космическую программу, и в итоге первый человек, который в космос полетел, был кто? Гагарин был, правильно? Но, может быть, конечно, время прошло, и, может быть, действительно нужна какая-то конкуренция в космосе, я не исключаю, но тогда у меня вопрос к нашим миллиардерам-филантропам. Может, хорошие яхты строить себе? Может быть, что-нибудь красивое сделать, такое, как Илон Маск? Может быть, с него тогда пример надо взять? Денег много, их куда-то надо тратить вам. Вы богатые люди, состоятельные. Ну, не все же их по банкам распихивать зарубежным, правильно? Не все же их в офшоры выводить. Можно и для государства своего постараться. Ну, так, в историю как-то войти. Нет? Не нужно? Ну и ладно. Да, пишет 5 копеек. Ну, конечно, да. Налог на космос с олигархов, пишет 5 копеек. Мы уже говорили о том, что Маск человек будущего и смотрит будущее. А наши филантропы как бы свои карманы набить, пишет Артем. Ну, плохо, что? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Олег меня зовут.
Да, пожалуйста.
А давайте вспомним лет 40 назад, когда стали запускаться вот эти Колумбии все, ну, типа буранов американских. Тогда тоже говорили, что это прорыв всего человечества, но в итоге погибли несколько десятков космонавтов, и все это свернулось. Так что посмотрим еще.
Ну, то есть что, мы будем сидеть и рассчитывать, что кто-нибудь погибнет на корабле Илона Маска или что?
Нет, я имею в виду, ситуацию верните на 40 лет назад. Точно так же было такой революционный шаг шаттлов, но в итоге, ну, да, все это сдулось. А наши союзы как чапали, летают 60 или 70 лет. И самый надежный, оказывается, вид доставки на космос.
Ну, я понимаю, да, на МКС вы говорите, да? Ну, да, да, с одной стороны, да, вы правы, я согласен с вами, а с другой стороны... Понимаете, в чем дело? Вот у нас уже и в Роскосмосе заговорили о том, что они будут работать опять над неким аналогом Бурана. А Буран это не и шаттл, это, в общем-то, вот похожая программа.
Это все старое, так что ничего страшного я не вижу в этом.
Ну а что радуются тогда все, я не понимаю?
Радоваться, конечно, не надо.
А?
Радоваться, конечно, не надо.
Ну, как будто бы радуются.
И придется искать человечество, если это сделала одна компания.
Ну вот. Вот и все. Спасибо большое. Вот об этом я примерно и говорю. Просто у меня, я всегда говорю, вот эти споры, которые у нас есть в эфире, вы думаете, они вот только у меня с вами, что ли? Нет, у меня также друзья со мной спорят. У меня есть такие патриотично настроенные друзья, есть космополитично настроенные друзья, и все время мы спорим. И вот начинается, там у нас чаты, например, и в чат присылают, значит, о, полетели. Там, ну, думаю, ладно, окей, смотрю дальше за сообщением. Следующее сообщение. Полетели родимые. Я говорю, какие они родимые? Объясни мне, в чем их родимость тебе-то, я не понимаю, в чем родимость? Ну, это шаг для человечества. Я говорю, да какое человечество? Для американской конкретной индустрии космической это шаг, а для тебя-то это какой шаг? Ты сидишь здесь, в России. Объясни мне, какой для тебя шаг? Для тебя это конкретная, конкретная информация. Старичок, ты теперь будешь меньше зарабатывать на космосе. Мы потому что сами будем летать. Все. Вот какой итог происходящего для тебя, для русского человека. Это не шаг для тебя. Это шаг для американцев в данный момент. Вот. А для тебя это лишь одно. Ты потеряешь деньги. Это пустые карманы для тебя. Вот что это такое. Вместо того, чтобы отправлять американцев на МКС, они сами отправятся к МКС. Все, денег не будет этих. Что тогда? А, государство обещало 10 тысяч на ребенка с 1 июня. Удивлен. Деньги начислили? Да, начислили, это правда. Вот начисляют. Спасибо, что Сергей написали об этом. Ничего, наши шпионы стырят чертежи, и мы тоже сделаем такие ракеты. Да зачем они нам? У нас же есть ракеты, у нас есть этот космический корабль. У нас есть возможность доставки космонавтов и астронавтов на МКС. Просто теперь у американцев такая возможность появилась. Вот и все. Разговор только в этом, что теперь у американцев есть такая возможность. До этого не было, а теперь есть. И сидит русский Ваня и радуется этому. Чему? Чему конкретно он радуется? Это шаг для человечества. Нет, это шаг для американской космической программы. Не для твоей, не для человечества, не для России, не для тебя. Не для тебя. Придет весна, не для тебя. Крю Дрэгон там, да, пристыкуется. На, а что тебе доходило от продажи мест в Союзе, пишет Туманов. А, Туманов, чтобы не доходило, вот чтобы не доходило, уж явно от Крю Дрэгон дойдет меньше до меня, правильно? Ну, давайте вот из простого тогда, Туманов, раз решили выпендриться, тогда давайте так. Допустим, от Союзов вам доходило полкопейки, допустим, четверть копейки, а вот от Крю Дрэгон вам и четверти копейки не достанется, фигушка вам достанется, понимаете? И даже масло на эту фигушку не намажут. А какие корабли у нас? Автомобиль не могут сделать нормальный, пишет Иван. Ну, автомобиль у нас нормальный никогда не делали. Ладно, бросьте. Ну, правда, это даже разговор ни о чем. Вот. У нас и во времена того, когда Гагарина запускали в космос, тоже нормальных автомобилей не делали. У нас вообще никогда не делали нормальных автомобилей. Мы не умеем делать нормальные автомобили. Но, к слову сказать, американцы тоже нормальных автомобилей не делают. Нормальные автомобили делают немцы. Вот. А японцы делали нормальные автомобили. По вашей логике нам останется только написать с горя, напиться с горя, потому что нам в ближайшее время таких прорывов не светит, пишет стратегический инвестор. Ну, в каком-то смысле да. Ну, то есть я не понимаю, за что мы радуемся, понимаете? Я не предлагаю напиваться с горя, но я не понимаю, что там радоваться. Вот сидит сейчас где-нибудь человек, ну, в условном Бузулуке Оренбургской области, и ух ты, круто! Что круто-то? Ну вот, а что тебе-то круто, я не понимаю. Что, у тебя есть 5-7 миллионов долларов, ты купишь место, ты полетишь в космос. Что, в чем крутизна-то твоя конкретно? В чем кайф-то, я не понимаю? В чем радость такая большая? Это шаг для человечества. Какой? Не было до этого кораблей космических? Были. У кого? У России. И на них летали американцы. А теперь у американцев есть свои, и они будут летать на них. И, может быть, наши тоже будут на них летать. Вот уж какое счастье большое. Прорыв так прорыв, действительно. Это первое. Второе. Сегодня вообще-то в космосе, насколько я понимаю, все люди, близкие к космосу, мне так говорили, во всяком случае, объясняли. Основные прорывы делают не пилотируемые какие-то программы, не те вот эти вот корабли, которые возят космонавтов на МКС. МКС вообще с научной точки зрения не сильно интересно. Ну, так мне объясняли. Сегодня основные прорывы делают другие совершенно приборы. Все эти хаблы и прочие, летающие за много-много-много-много-много-много-много километров далеко очень от Земли. Очень-очень много километров, и даже не километров от Земли. Очень много, понимаете, да? То есть оттуда идут основные открытия. То есть те аппараты, которые исследуют дальний космос, а вот те люди, которые висят на высоте 400 километров, они особо открытий не делают. Так мне объясняли. Люди, близкие к космосу, интересующиеся космосом. То есть это в основном такие имиджевые проекты и политические в том числе, за мир во всем мире, это очень классно. И, соответственно, я не понимаю, в чем еще тогда победа-то наша? И в чем-то радость такая за человечество? Где мы ее должны ощутить? В каком моменте мы ее должны ощутить? Кроме того, что, ах, это значит, что частный человек может, вот, частная космонавтика, у нее есть будущее. Окей. У частной космонавтики есть будущее, мы это поняли. Дальше вопрос. У частной космонавтики в России есть будущее? Дальше ответ. Ну, наверное, нет, это, наверное, про американцев. Ну, тогда в чем опять победа России здесь? Я не понимаю, в чем победа человечества? В чем победа американского бизнеса? Понял, понял, да, хорошо. Победа капитализма? Понял, понял, еще раз, хорошо, замечательно, прекрасно. В чем наша победа? Всех остальных? А? Так, кстати, корабль Маска выглядит круто, скафандры Маска выглядят круто, это привлекает народ, это крутой и красивый бренд, а Союзы это не бренд для широких масс, пишет Павел. Да, Павел, но в чем здесь счастье для человечества, я не понимаю. И почему должны радоваться люди в России, объясните. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, чему должны мы радоваться?
А вот смотрите... Тут первый вопрос, кто радуется? Это вот те люди радуются, которые все время в Америке в рот смотрели. Смотрите, какая там демократия. Смотрите, какое величие. Они всегда впереди всех. Мы плетемся в хвосте и так далее. А сейчас Америка на глазах, вот у нас за последний там год-два, даже больше, обделалась по всем своим демократиям. Смотрите, драка за власть идет такая позорная, грязь льют друг на друга. Тут показали драку, начались погромы, и вот тут Америка со своей демократией дала маху. Как только Россию сравнивают с Америкой, а у нас вроде полиция-то берет аккуратно, закидывает там это в машину, отвозит, потом выпускает, а у них, смотрите, магазины громят, стреляют, огни везде, все. Скоро гвардия полностью будет там армию подключить. Что делать? Вот демократия. И тут надо как-то, понимаете, показать, что Америка все равно великая. И тут вот полетели, и все, вот смотрите, все, все вернулось.
Ну, понятно, понятно. Вы говорите, что это пиар-ход во время, когда этот пиар-ход нужен. Но я думаю, что просто совпало. Ну, может быть, конечно, вы скажете, совпадение, не думаю. Я думаю, что совпадение. Это, во-первых. А во-вторых, ну, давайте откровенно, что Америка не переживет этих волнений, которые сейчас на ее территории? Переживет. Ну, это моя позиция, вы можете не соглашаться. Ну, послушайте, ну, если Венесуэла пережила свои волнения внутренние, которые еще и были инспирированы извне во многом. Ну, вы помните всего этого. Мадуро, Гуайдо. И я тогда сказал, что Мадуро победит. Ну, то есть на тот момент победит, во всяком случае. Ну что, Америка не переживет волнений? Да переживет. Да переживет, да справится. Да что вы? Ну, перестаньте. Они же не будут играть в вот эту всю ересь с тем, что там права человека, вот это все. Сейчас задержат кого надо, активных самых заберут, посадят в тюрьму, дадут им хорошие сроки, и все. И дальше будут жить. Какие проблемы? Не-не-не. Американцы с этим справятся. С этим справятся. Вот. Ну, а еще вот у них есть вот этот Crew Dragon теперь. Вот понимаете, какое дело. Угу. Американцы эвакуируются в космос, пишет 5 копеек. Смешно. Стоимость, видимо. Стоим колом перед Москвой по Калужскому шоссе, пишет Василий. Пиар во время чумы, пишет Георгий. Маск с Теслой делает нашу нефть ненужной, а теперь еще и в космосе дорогу перешел. Но мы им объясним, что не были они на Марсе, как не были на Луне, пишет Смит. Да, дожидаясь, что они все-таки окажутся на Луне. Правильно, Смит? Вот этого только не хватало. Еще не хватало, чтобы американцы слетали в очередной раз на Луну, и мы опять что-нибудь придумали, поздравили их с этим. Я не хочу поздравлять американцев. Я хочу, чтобы американцы нас поздравляли. Я хочу, чтобы американцы вынуждены поздравляли нас. Вот чего я хочу. Но кто это сделает? Кто же сделает так, не знаю. 8.58, в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Где вы едете, что видите, рассказывайте. И впервые за долгое время, в это время утреннее, 4 балла пробки в Москве. Хотя мы наблюдали в пятницу вечером 5-бальные пробки. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, 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 комиссар. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, меня зовут, еду по Зеленограду, вообще никаких пробок, особенно после того, как сделали умные светофоры, которые стали работать по потоку, стало есть вообще прекрасно.
Это же счастье. Хорошего вам дня, да. Спасибо большое. Ярославка после МКАД сразу в город, ужасная пробка до Ростокина, 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Артем, меня зовут. Пожалуйста. На МКАДе, на юге все стоит как обычно, как будто...
Да, это правда. Это правда, и если еще говорить, спасибо большое, вам хорошего дня, юго-запад, да, Киевка на въезд, огромная пробка тоже, Киевка на въезд прям стоит, Новая Рига на въезд стоит, очень серьезная пробка, наверное, самые серьезные на въезд две пробки сейчас, это Киевка и Новая Рига. 7373948, телефон прямого эфира, один звонок успеем. Или не успеем? Не успеем. Ладно, тогда новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! От доллар-то ниже 70 рублей. Как такое может быть? А может быть, и я даже об этом написал в своем телеграм-канале. Кому не лень, подписывайтесь. И доллар сейчас, обратите внимание, я просто вам прочитаю. 69.77 в данный момент, евро 77.71, а нефть Brent 37.70. Растет кормилица. Дмитрий Белых написал: «Сам себе веришь, братан?» Жалко, запятой не хватает. Да, конечно, верю, Дмитрий, братуха, конечно, верю. Почему? Объясню, потому что я же не пытаюсь вам сказать, что Илон Маск отстой. Я вам пытаюсь сказать, что нам бы надо своим победам радоваться, это было бы правильно. Но для этого нужны свои победы. И как бы в этом смысле я обращаюсь к господину Рогозину. Нам нужны победы. Понимаете, какое дело? Мы хотим гордиться своей отечественной космонавтикой. Мы хотим Гагаринах, понимаете? Но понятно, что не в том смысле, что вы сейчас человека отправите в космос. Это уже было. Надо что-то новое. Надо что-то такое, чтобы все ахнули. Надо что-то такое, чтобы американцы восхитились. Надо что-то такое, чтобы продемонстрировать, что Россия ого-го. Вот чего надо. Ну что ж, мы так и будем сидеть, радоваться победам Илона Маска и частной космонавтики. Нужно нам больше заняться нечем, что ли, я не понимаю. Нам хочется, видите, как в людях велико желание гордиться космосом, говорить о космосе, как людям это интересно, какая это, оказывается, перспективная тема великолепная, и как это значимо для людей. И нам нужно что-то показать в этом смысле. Да, правильно, а не то, что мы демонстрируем. Раздать участки по 6 соток на Луне, пишет Андрей. Да, после этого угроза Трампа про то, что Луна принадлежит американцам, уже не выглядит такой уж прямо угрозой неосуществимой, да? Не так смешно смеяться над Трампом в данный момент. А мало ли, действительно полетят на Луну, разделят ее там, и все, а нам ничего не достанется опять. Опять заберем себе север Луны, понимаете? Сейчас юг Луны, все моря, все теплые страны Луны заберут себе американцы, всю теплую землю. А нам опять достается север Луны. Опять холодно, понимаете? Нам скорее нужен новый Королев. Он нужнее, пишет JSA. Конечно, нужен новый Королев. Конечно, нужен новый Королев. Добейте быстрее сырьевую экономику космическим проектом, пишет Алексей. В каждой девушке газ, канализацию, водопровод. Наверное, двушки вы хотели написаться. Вот американцы будут завидовать. Пусть с Китаем соревнуются, пишет Виктор. Работать надо долго и упорно. Хотелок мало, пишет Владимир Осипян. Да, конечно, надо работать. Ну и поэтому я и задаю вопрос, что там в Роскосмосе, делают что-нибудь или не делают? Я не спрашиваю, кто там насверлил дырки. Я спрашиваю, делают что-нибудь или не делают. И если делают, то давайте показывайте скорее. Нам сказали, что будут испытывать, вот как раз на фоне новостей об Илоне Маске, нам говорят, что будут испытывать две новые ракеты в Роскосмосе. Круто, давайте показывайте. Давайте показывайте, давайте лунную программу какую-нибудь, давайте еще чего-нибудь. Чего там нового есть, что там есть свежего, чего такого, чего нет у американцев. Что есть такое, чего американцы не могут сделать на данный момент. Давайте это сделаем. Давайте это сделаем. Как это сделать? Что, не воровать? Не знаю. Что нужно делать, чтобы это сделалось? 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звонки. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Ну, конечно, Илону нечего радоваться. Ему очень хорошо помогли. Помните, у нас были руководители Коптев, Клебанов, Касьянов. Наши космонавты их назвали куклустановцами. Когда они загубили станцию «Мир», затопили. И «Энергию Буран», уникальнейшую проект угробили. Вот кому надо спасибо говорить. А все, Илон Маск.
Роскосмос говорит, что-то типа Бурана будут делать. Возобновляют проект. Спасибо большое. Вы опять озвучиваете в эфире, Коля пишет, орфографические ошибки чужие, а сами говорите до скольки, пишет Коля. Коля, а вы озвучиваете. Вот видите, мы не идеальны в этом смысле. Будем работать над собой. Илону Маску российское гражданство и освобождение от налогов. Чиба говорит. Российское гражданство, освобождение от налогов. Да не поедет он же американский патриот. Вы забыли, что ли, я не понимаю. Чего он в Россию поехал? Не, мы примем каких-нибудь артистов отставных, западных. Вот наше счастье, да? Которые потом будут какие-то фирмы ИП-шные открывать, а мы будем их при помощи нашей экономики спасать изо всех сил. Они будут говорить, да нет, нам не надо, мы сами спасемся. Ну, вы поняли, да? Чем закончилось расследование про проделанным дыркам на МКС, пишет 51-й. Ничем не закончилось, 51-й. Все, история замята. Неизвестно кто, неизвестно когда, неизвестно зачем что-то сверлил. Мы думаем, что американцы, Вот, кто-то думает, что это у нас кто-то что-то сверлил, короче, непонятно ни черта. Но это не имеет значения на самом деле, кто там сверлил дырку, с ума сойдя. Имеет значение другое. Кто впереди в космосе, понимаете? Ну да, окей, окей, теперь у американцев есть вот этот корабль, Crew Dragon. Окей, все понятно, мы чем ответим? Нам нужно что-то такое, чтобы мы потом выпендривались на телевидении, что американцы не догонят нас еще 10-20 лет, понимаете? Нужно что-то такое же выпендристое, как вот в военной сфере гиперзвук. Нужно что-то такое, после чего американцы скажут: «О, этого не может быть, это мультфильм, они нарисовали это в 3D, у них этого нет», а потом признали, что есть. Понимаете? Чтобы потом выходил Дональд Трамп и говорил: «Да нет, у них все-таки есть, но ничего-ничего, сейчас мы сделаем, мы сделаем супер-пупер». Вот сейчас они супер-пупер сделали, понимаете? И нам нужно что-то свое сделать. Что? Какие идеи есть у кого-нибудь? Давайте, у нас же народный сход, как всегда, в эфире. Давайте, есть идеи какие-нибудь? Что нужно сделать России для того, чтобы американцы сказали: «Ах, ничего себе, ничего себе, вот это да, не ожидали мы такое от русских. Давайте, какая-то нужна пенка, надо что-то, какой-то вот такой, понимаете, выдать. Ход, где он? 7373948». Вы мне скажете: «Ну, знаешь, ходы в космонавтике не выдаются вот так вот за один день». Я скажу вам, я это понимаю. Ну, может быть, какая-то секретная разработка. Может быть, что-нибудь мы разрабатывали, никто об этом не знал. О гиперзвуке тоже никто ничего не знал. А потом раз, и президент вышел к посланию к федеральному собранию, сказал: «А, кстати, и у нас еще есть гиперзвук. Смотрите, вот мультик, значит, смотрите, как она будет лететь». Все такие: «Это неправда». Наши сказали: «Ну как неправда? Вот правда, пожалуйста». Американцы приехали, даже посмотрели, говорят: «А, да, правда. Правда, что-то есть». Понимаете, какое дело? Вот что такое надо? Только связь с инопланетянами нас спасет, пишет слушатель. Я предлагаю еще яхт купить и футбольных клубов, пишет Дмитрий. Буран, опять всей страной на этот работать будем. Это же заранее провальный проект, пишет Туманов. Не-не, там какой-то аналог. Ну, то есть, нечто подобное, похожее, но только выгодное, как я понял. 7373948. По-моему, об этом Рогозин говорил. Ну и когда это будет сделано? Надо бы быстрее. Когда? В следующем месяце будет готово или нет? Наверное, нет. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Константин.
Да, Константин. Да, здрасте.
Алексей, ну, для начала нужно хотя бы, ну, начинать работать, понимаете?
Ну, это сложно.
Просто работать.
А просто так не будет?
Не болтать, а работать.
Ну, просто так не будет, что ли? Надо обязательно работать? Не будет. Нельзя болтать, надо работать. Есть только одна проблема. У некоторых болтать — это работа. Например, у меня. Можно здорово начать, а потом на Маска облизываться, пишет Алексей. Планируется использовать наработки ракеты «Энергия», а не «Буран», пишет Георгий. Да? У нас ракета «Нудоль», что такое «Нудоль» есть, которая сбить может спутники в космосе и дракона в том числе, пишет Олег. Не, ну то, что сбить мы можем все, это классно и здорово, я понимаю. Это немножко о другом. Понимаете, в военной сфере, как я понял, по ракетам мы сейчас топчик. Мы сейчас самые вообще крутые, все. В ракетной сфере все, именно в военной сфере, по поводу ракет, все снимают шляпу, говорят: «Русские, конечно, вообще... с ума сойти, как они это сделали, мы не верим даже», вот, примерно так. Мирный космос, я говорю, мирный, вот этот вот, где там все друг друга обнимают, целуются, там, что, водичку выливают на камеру, показывают, что она в шарике вот так вот летает, пьют ее этим шариком, проглатывают, рассказывают, как туалет работает на МКС, вот это вот, понимаете, да, там, вакуумные туалеты какие, вот это вот надо, что-то такое. А танк «Армата» куда делся, не правда ли? Где? Куда он делся? Он на месте, Бегин. Он никуда не делся, все с ним нормально. Федерация, которую переименовали затем, что там с ним случилось, пишет Алексус. Не знаю. Батут надо построить, пишет Росомах. Разработан космический буксир с ядерными двигателями, пишет Андрей. Разработан или разработать? Я не понял. Не нужен нам Королев, Россию спасут Ротенберги, пишет 72-й. Надо гиперзвуком шарахнуть по комете, пишет 49-й. Нет, смотрите, мы разделяем мирный космос и военный космос. Все понятно, значит, в военном смысле мы красавчики. В мирном мы, американцы с нами сравнялись, как минимум. Как минимум. А как максимум у них еще все это выглядит по-киношному. У нас все выглядит не по-киношному, а у них по-киношному. Все какое-то такое, как будто бы ты смотришь фильмы. Ну, в смысле, вы поняли, да, про космос и про прочее. Изменить форму стыковочного узла на станции в космосе, чтобы американцы пристыковаться не могли, пишет Никита. Ну, не вариант. Нет, Никита, это не прорыв, это подлость. У Союза все время эксплуатации пилотируемых полетов не было ни одной катастрофы. Давайте посмотрим спустя 30 лет статистику использования дракона, пишет Георгий. Георгий, а если все 30 лет у дракона все будет нормально? И что, мы будем 30 лет, вот мы будем ждать, а потом мы скажем, ну да, красавчики, ну что? Нет, нам нужно делать следующий шаг. Разве нет? Все говорят о союзах, а про Ангару молчок, пишет Димас. Нужен самый большой автономный телескоп на Луне, пишет Владимир. Может, северные реки развернуть, пишет Максим. Орбитальный космодром построить, пишет Парфюм. Орбитальный космодром. Ну, у нас есть космическая станция орбитальная, да, у всех. Раньше была у нас отдельная, а теперь у всех. МКС, это же международный проект. А точно не было у Союза аварий, пишет подозрительная сова. Ну вот человек написал абсолютно уверенно, что не было. Если вдруг были, расскажите. 7373948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей.
Здравствуйте, да.
Я думаю, нам надо придумать актуально этот такой аппарат летательный, наверное, который мог бы перемещать нас, ну, россиян по стране, как бы очень довольно-таки быстро и не так самолет? Дорого. Самолет? Вот действительно мы удивили бы.
Самолет?
Сергей, да. Ну, не, самолет, я может, говорю... дирижабль, может, какую-то комбинацию придумать.
Нет, дирижабль не может быстро, дирижабль может медленно только.
Ну, какую-то комбинацию, мы же умные товарищи-то.
Ну, вот ну вообще, вот, конечно...
И всем было бы хорошо.
Вообще, ну, конечно, я сразу сказал, кто изобретет телепортацию, тот красавчик.
Ну, телепортацию там, может, что-то придет, что-то не придет.
Понимаете, если... Ждать. А вдруг Маск первый изобретет телепортацию? И что тогда? И тогда он в любой момент сможет спокойно раз на пляжах Крыма отдохнул и улетел. Без визы, вот без всего.
Заодно и узнает, как там.
Ну, ну, естественно. Не захочет улетать, точно. Останется, и останется, правильно? Была ошибка в моих словах, он останется, если он прилетит сюда, он останется. Не прилетит, а как это, переместится. Спасибо. В СССР были Королёв, Челомей, да и утупливо занимались, а сейчас гравицапы есть, пишет Влад Старый. Да ладно, ну есть же люди, которые делают гиперзвук. Ну слушайте, есть же люди, значит, есть мозги. Осталось только мозги эти направлять еще и в сторону мирного космоса, нет? У пилотируемого «Союза» были только на спуске аварии с гибелью последней в 70-е, пишет Георгий. В США началась пасека. Какая пасека? Олег, у вас что-то с автозаменой. Какая пасека началась в США? Взорвать Луну можно, пишет 10-й. Маск ничего изобрести не может, он менеджер, пишет Владимир. Владимир, я знаю этот тезис, но, понимаете, сейчас он звучит странновато немножко. Может быть, Маск, конечно, не самостоятельно изобретал, но какая разница? Ну, собрал коллектив, который изобрел. Ну, помогли ему? Ну да, помогли, и что теперь? Какая разница, у американцев есть? Давайте прямо говорим, у американцев теперь есть. До этого только было у нас, а теперь и у них есть. Вот. Нам это подают как прорыв всего человечества. Нет, это прорыв американцев. На Королёв тоже был менеджером, пишет Алексей. Ну, он был не только менеджером. Давайте, Алексей, не будем уж так сильно. Да, любой инженер должен быть менеджером, чтобы продать свой продукт, пишет Георгий. Нет, для этого он должен быть торгашом. Менеджером он должен быть, если он хочет организовать работу, чтобы создать этот продукт. Потому что один ты ракету не соберешь. Ну, как бы не стараться, да? Вот все равно тебе нужно управлять людьми. Люди, близкие к теме, говорят, что идет разработка по использованию термоядерного двигателя для использования в пакетах-носителях, пишет Костя из Митина. Кость, ну нам же показывали какую-то ракету военную, которая якобы работает на то ли ядерном движке, то ли на чем, и она может летать бесконечно долго в пространстве, и в определенный момент, когда вдруг понадобится ей почему-нибудь ударить, то можно и ударить. Помните, это как раз было опять к посланию к Федеральному собранию в 2018 году. Ну, если у нас есть это в военной сфере, значит, это у нас может быть и не в военной сфере, правильно? Тогда надо это делать. Причем они за 10 лет всего сделали с нуля, пишет Андрей. Ну, как с нуля, Андрей? Ну, вот понимаете, в чем дело? Нельзя сказать, что это с нуля. В том смысле, что есть же технологии у нас, есть технологии у американцев определенные были, да? Можно было подсмотреть, можно было что-то поворовать. Вы же понимаете, что есть и промышленный шпионаж, и все что угодно, и разведки работают. Поэтому сказать, что американцы делали с нуля, нельзя. Американцы делали бы с нуля, если бы у нас ничего не было, правильно? А так, ну, нельзя сказать, что они прям делали с нуля. Нет, потому что человечество в определенный момент до этого уровня развития дошло. Вот. И мы в этом принимали самое активное участие, самое интересное, да? Зачем говорить о космосе, когда на Земле куча проблем, пишет Дмитрий. Дмитрий, потому что есть люди, которые говорят о космосе, а есть люди, которые говорят о Земле, вот понимаете? Что, в Америке нет проблем? Вы же видите, что Crew Dragon запускается на фоне протестов в Америке, тех самых, расовых, между прочим. На фоне расовой дискриминации и протестов, которые последовали за этой расовой дискриминацией. Ничего так, ситуация, да? На мой взгляд, страшная и негативная ситуация, и плохая, и говорит о том, что в Америке не все хорошо, и есть действительно у них серьезные очень промахи и проблемы. Но при этом, ну, как-то Илон Маск же не задается вопросом, а что же я не решу эту проблему, да, а решаю проблему с космосом. Ну, каждый решает свою проблему, понимаете, в чем дело. Кто-то отвечает за унитазы в домах, кто-то отвечает за ракеты, кто-то отвечает за толерантность и терпимость, да, и дружбу народов. У каждого свой фронт работы, и в зависимости от того, как кто со своим фронтом работы справляется, так вот страна и развивается. То есть, видимо, у нас те, кто отвечают за военную технику, справляются хорошо, а те, кто у нас отвечают не за военную технику, справляются не очень хорошо. Вот вот такая вот проблема, понимаете, в чем дело? Я не про Америку, пишет Дмитрий, а я про всех и сразу, Дмитрий. Вы все время пытаетесь делить нам Америка, не Америка, Украина, Россия, там, Зимбабве, какая разница? Ну вот есть люди, есть страны. И в этих странах есть определенный уровень развития науки и техники. И да, вот знаете, можно ходить в туалет на улицу, и при этом страна будет запускать космические корабли. Да, такое бывало, и пример тому Советский Союз, например. Да, такое может быть. И это, в общем-то, такая вполне себе традиционная практика для всех. И да, вот существует в Америке, например, гетто, и да, существуют бедные люди, и да, существуют люди, живущие на какие-то копейки непонятные и пораженные в правах, но при этом они запускают космические корабли, потому что это разные сферы деятельности человека. Космос дает большой толчок для экономического развития. Сегодня выгодно вкладывать в технологии и науку, но... А не газ и нефть, пишет Георгий. Да в том-то и дело, Георгий, что в газ и нефть-то вкладывать зачем? Газ и нефть надо продавать, с газа и нефти нужно иметь деньги, и на эти деньги развивать остальные отрасли, в том числе, например, и космическую. Проблема только в том, что мы рассчитывали на нефть в $42, а она пока $42 не достигла, насколько мы понимаем, но потихонечку растет. Но до этого падала очень серьезно. Посмотрим, если будет дальше расти, то хорошо. Но вы скажете, ну она же была и по 100. Я вам скажу, да, она была по 100. Ну, вы скажете, ну, и что ж тогда-то не делали? И я вам скажу, а я не знаю, почему. Вот неплохо было бы, чтобы тогда делали. Но вот не делали. Давайте от обратного. Просверлим в центр Земли скважину, пишет Максим. Космос дает, да, нам бы их проблемы, ну и сравнение, как между министром и крестьянином, пишет Бегин. Нет, Бегин, нам бы, слава богу, не их проблемы, потому что если бы у нас начались расовые проблемы, если бы у нас начались проблемы на национальной почве, было бы очень плохо и очень тяжело. Гораздо хуже и тяжелее, чем сейчас. Это прям надо понимать. Россия уже проходила через национальные проблемы, и это были последствия распада Советского Союза, и вы знаете, чем это заканчивалось? Заканчивалось это братоубийственными войнами гражданскими на территории нашей страны. И это ужасно. Не дай бог нам такое. Я надеюсь, что такого у нас не будет. В общем, американцам сейчас в данный момент не позавидуешь. И если вот не злорадствовать, то я желаю им как можно быстрее справиться с проблемами, которые у них возникли. На самом деле. Да, российская космическая программа – это увеличение числа ОМОНовцев, пишет AQ. AQ, да, у нас ОМОНовцев называют космонавтами, но обратите внимание, те люди, которые называли у нас ОМОНовцев космонавтами, почему-то американских полицейских, которые разгоняют бушующую толпу, космонавтами не называют. Почему? Сами себе ответьте на этот вопрос. Это уже, так скажем, диалоги из области политики. Просто есть в России люди, которые считают, что там у американцев какая-то особенная политика, и она чем-то отличается от политики других стран, и американцы как-то особенно себя ведут в критической ситуации внутри своей страны. А нет, американцы ведут себя, как и все остальные. Американцы ведут себя, как французы, американцы ведут себя, как русские, американцы ведут себя, как американцы, они ведут себя, как все остальные. Если есть какая-то сила на улице, которая пытается точнее, не пытается подчиниться даже государству. Государство применяет против этой силы свою силу. Ну, то есть аппарат насилия начинает работать на полную катушку, и вот тебе и слезоточивый газ, и резиновые пули, и все что угодно, и подавление восстания. Естественно. То есть восстания подавлялись всегда. В Российской империи, в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в России, где угодно, всегда будут подавляться восстания, если есть на то возможности. Ну, иногда, правда, восстание побеждает. Такое бывает. Но для этого нужны лидеры. А вот в нынешнем восстании американском, как я понимаю, лидеров нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как тебе пародия Галкина? Я уже пытался на эту тему говорить, и причем я пытался говорить на эту тему в тот момент, когда я еще не смотрел эту пародию. Меня просто удивляют, что люди, работающие на федеральных каналах, изображают из себя оппозиционеров. Меня всегда тошнило от такого позиционирования. Да, я считаю, что все-таки нужно решить вопрос с крестиком и штанами таким людям, но, видимо, они не считают это нужным. А потом я посмотрел эту пародию. Я вам хочу сказать, что у меня совершенно другое впечатление сложилось. Оно вообще не касается политики, первого, второго канала и какого угодно вообще телевидения. Оно касается только искусства пародиста. Не похоже. Особенно неудачен Собянин. Прям вообще отстой. То есть Галкин вообще не умеет пародировать Собянина. Прям в ноль пародирует Собянина. Вот вообще никак. Даже минус 100, наверное. Серьезно, посмотрите, если вы не смотрели эту пародию, это худшая пародия, которую я когда-либо видел. Не похоже. Ну, то есть, элементарная вещь, если ты делаешь пародию, то пародия должна быть похожа. А это, черт побери, не похоже. Ну, вот не похоже, понимаете? Не потому, как он произносит, не потому, как Собянин держится в кадре. Путин это давно пародирует, Галкин. Мы все прекрасно это знаем. Это, в принципе, его карьера на этом сложилась в определенный момент. Вот. Хотя, конечно, мы понимаем, что карьера его сложилась немножко из-за другого, потому что выгодно женился. Ну, чего ж тут греха таить? Пародисты пародиста, артисты артист. Ну, если бы не Алла Борисовна, наша великая звезда, с этим никто не будет спорить. Ну, где бы сейчас был господин Галкин? Я думаю, что не так высоко, где он сейчас. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть Алла Борисовна, это, конечно, величина. Это суперзвезда, по-настоящему звезда. И мы понимаем, какую лепту она внесла в построение вот этого медийного образа, да, и масштаба самого Галкина. Ну, не будем с этим спорить. Ну, то есть, если завтра я понравлюсь Алле Борисовне, она скажет мне, давай, Лёшка, давай, и я, допустим, соглашусь, поверьте мне, вы будете знать обо мне чуть больше, чем сейчас. Но такого не будет, поэтому вы можете быть спокойными. Будем прозябать в безвестности вместе с вами, это нормально, это круто. Сейчас у нас 20 секунд до новостей осталось, поэтому могу сказать только одно. Ужасная пародия, абсолютно не похожая на оригинал, и это вовсе не пародия. Это так, непонятно что. Надо больше стараться, больше трудиться, а иначе, извините, есть другие пародисты, которых я готов смотреть с большим удовольствием, просто потому, что у них получается похоже. 8... Нет, какое 8? Как быстро летит время с вами. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Выбраться из кризиса, как будут восстанавливать экономику страны и семьи? Таким вопросом задаются авторы аргументов и фактов. Читайте ответы на эти вопросы. Ну, что они там думают? Американист. Конфликт полиции и афроамериканцев будет существовать и после Трампа. Об этом пишет «Вечерний Москве». Кумиры и авторитеты. Почему одни лучше других? И здесь фотография из фильма «Бригада». Наверное, речь пойдет о 90-х. Можно почитать материал. Алексей пишет, не для эфира. Ну, тогда я не буду читать, Алексей, но я вас понял. Спасибо большое. Если не про похожесть, а за идею. Это же реально тупость про эти меры выхода на улицу по домам, пишет Дмитрий Белых. Да как вам сказать тупость? А как? Вот смотрите, у меня товарищ, например, один мой друг, да, хороший парень, он патриот реально. Вот, и он, значит, начал ругаться на власть. Ну, начал ругаться, я имею в виду на московскую власть. Он прям начал ругаться, именно в личном разговоре ругаться начал. И вот, и он такой, да что же они творят, да как это так по домам выходить, да что же это такое, что это за расчет такой, опять идет расчет на умных, а значит, все ограничительные меры должны быть направлены на глупых. Я говорю, что ты имеешь в виду? Говорит, ну вот то я имею в виду, говорит, понимаешь, говорит, нас, ответственных людей, которым скажешь сидеть и будут сидеть, вот, получается, да, ограничивают, а тем, кому наплевать, Тех не ограничивают, им все равно, они как гуляли, так и будут гулять, им вообще неинтересно, какое расписание в каком доме есть и так далее. То есть меры какие-то странные принимает руководство. Значит, и ругается. Я говорю, слушай, ну давай из простого, вот просто, говорю, пойдем по простой самой схеме. Скажи, а что бы ты сделал? Ну вот, допустим, ты власть, ты, например, мэр, а что бы ты сделал, как бы ты ослаблял? Ну вот, и началось. Ну, я бы... И, в общем, в итоге все равно мы приходим к той схеме, которая была сделана властью. Понимаете, в чем дело? То есть, городской. Можно, конечно, изобразить, что можно что-то придумать другое. А что другое придумать? На кого опереться власти? А власть всегда будет опираться на тех, кто, так скажем, сотрудничает с властью. Ну, а кто сотрудничает? Ну, вот эти ответственные люди, безусловно, которым говоришь, знаете, сейчас еще опасно, и мы хотим, чтобы вы все-таки гулять могли, но вот если все сейчас разом пойдут гулять, то тогда все опять заболеют, и у нас будет ситуация плохая по коронавирусу. Поэтому давайте по домам выходить, по очереди, говорит власть. Ответственные люди говорят, ну, да, конечно, поганенько как-то, глупо, что ли, странно, но ладно, давайте будем так делать, но вы знаете, что есть люди, которым начихать, когда выходить, они просто берут и выходят, и они этим нормам, в общем-то, никак не регулируют свою жизнь. Им вообще наплевать, они ни маски не носят, ни перчатки, ничего. Власти говорят, да, мы понимаем, как бы, ну, а что делать? Ну, мы же не можем их, что, там, стрелять, что ли, их? Ну, нет. Ну, все, что мы их в тюрьму можем их посадить? Нет, не можем мы их посадить. Что из них, штрафы брать? Ну, вроде как штрафы есть. Но со всех все равно не возьмешь, всех не заштрафуешь. Поэтому расчет всегда и опора здесь идет на людей, которые просто слышат, что говорят, и делают так. Таких людей, и вы можете быть удивлены, большинство, как показала практика, то есть людей, которые готовы слышать и готовы выполнить определенные рекомендации, их большинство. Ну вот и идет опора на большинство. Ну и да, есть определенное меньшинство, которое будет всегда там недовольное, и оно выйдет, и оно, мне плевать, и нас всех чипируют. Ну выйдет и выйдет. Ну что теперь? Ну мы же не можем их с ними ничего сделать, правильно? А тупого стада, конечно, большинство, пишет Валентин. Валентин, ну вы когда называете большинство тупым стадом, вы как-то себя пытаетесь возвысить? Понимаете, в чем, Валентин, дело? Если тупое стадо вас спросит, а чего вы добились в жизни, и как вы проявили свою нетупость и, так скажем, противодействовали стадности, может оказаться так, что вы будете иметь бледный вид. Потому что, а в чем, собственно говоря, нетупость тогда? Ну, если тебя просят посидеть дома... И ты это делаешь, потому что ты понимаешь, что ситуация сложная, и не хочешь ухудшать эту ситуацию. Ты что, тупое стадо? Я думаю, что ты ответственный гражданин, а не тупое стадо. Вот и все. Так, поругался с друзьями из-за этого графика, не хотят, чтобы им по указке разрешали гулять, пишет Андрей. Ну, зря вы с друзьями поругались, вы лучше пытаетесь их как бы перетащить на свою сторону. Все-таки если у вас это не получается, что у других вообще никогда не получится, ну, вот у меня, например, понимаете, если вы не можете убедить своих друзей, сможете ли их убедить гудошников? Вряд ли. Потому что вы же ближе друг к другу. Ну, вот я со своими друзьями разговариваю, и да, мы спорим, да. Да, порой очень серьезно спорим, и казалось бы, вот прямо еще чуть-чуть, и мы рассоримся все. Но нет, не ссоримся, нет, нет. Потому что базово мы друзья, абсолютно мы точно уверены в том, что мы друзья. И мы можем спорить до хрипоты. В середине апреля была принята норма приравнять заболевших ОРВИ и заболевших коронавирусом. Я посмотрел статистику, вижу, что к концу апреля летальность выросла. На мой взгляд, это связано с боязнью москвичей попасть на карантин. Народ занимается самолечением, думает, что может быть ОРВИ и все пройдет. Может, отменят эту норму, пишет Михаил. Не знаю, Михаил, не могу сказать. Получается, замкадыши более ответственны, чем москвичи. Почему, Лада? Просто за МКАДом не такая плотность населения, это тоже нужно учитывать момент, вы же понимаете. Так, Галкин встретил старость в 33, пишет Олег. Алексей, в эфире Бабаяна, на тебя жалобы, зачем ты говоришь, что маски не помогают? Это неправда. Я говорил, что маски нужны людям, которые болеют в первую очередь, но поскольку определить нельзя, кто болеет, а кто не болеет, Соответственно, маски нужны всем. И говорил я это очень давно, в самом начале еще. И, в общем-то, моя позиция по этому поводу не изменилась. А поскольку вы не знаете, больны ли вы или не больны, вы надеваете маски. А по поводу жалоб я вам могу сказать так. На меня всегда жаловались. И Сергею Даренко жаловались. Это первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Сейчас жалуются Роману. И будут жаловаться. И будут жаловаться, и все понятно, и так было всегда, и ясно. Ну, окей, я к этому привык абсолютно, и к этому отношусь, как бы вам даже сказать, равнодушно, да? Плотность в Химках не слабая, пишет Лада. Ну, в сравнении с Москвой, наверное, все-таки не так плотно в Химках, но, может быть, вы и да. Вы действительно это говорили? Да, я говорил, что маски нужны больным людям, что здоровым маски не нужны. Так оно и есть до сих пор. То есть всегда маски нужны больным людям, чтобы больные люди не заражали здоровых, когда кашляют, чтобы задержать вот эти вот всю эту слизь, которая во рту, в носу, да, слюни какие-то летят, сопли уж, извините, да, чтобы они не вылетали далеко, чтобы они оставались внутри, в маске. Но поскольку есть такая проблема, человек может не знать, больной он или не больной, тем более мы теперь узнали, что, оказывается, ковид может протекать в такой скрытой форме, вам все время надо носить маску, именно потому что вы не знаете, болеете вы или нет. Чтобы не заразить других, вы надеваете маску и в ней ходите. Все. Все очень просто. Поскольку вы не знаете, что вы больные, вы все надеваете маску так, будто бы вы все больные. Ну или мы все больные. Поэтому я на самом деле здоровый человек. Я на самом деле не нуждаюсь в маске, но при этом я эту маску надеваю и иду на улицу уже в маске, потому что я считаю, что, может быть, я не заметил, как я заразился, а вдруг я носитель, а вдруг у меня скрытая вот эта болезнь во мне, а я других буду заражать, они будут умирать. Это убийство уже, я не хочу никого убивать, лучше я похожу в маске, хотя она мне, как здоровому человеку, нафиг не нужна. Ну вот, и все. То есть, получается, это и есть та самая очередная ответственность гражданская. Маски нужны здоровым, чтобы не пропустить брызги больных, пишет Людми. Людми, вы же понимаете, что если больные все будут в масках, то, в общем-то, брызги никуда не пропустятся. Это первое. И второе. Поскольку не существует возможности определить, где больной, где здоровый, все будут носить маски. Все. Все очень просто. Вы же не сможете выйти на улицу и сказать, вот этот человек здоровый, а вот этот человек больной. Поэтому на всех должны быть маски. Вот такая примитивная, понятная схема. А жаловаться-то оно, конечно, всегда полезно, можно и ясно. А за что жалуются, пишет Бегин. Бегин, да какая разница, за что жалуются? Ну, зачем я это прочитал? Я даже не знаю, но вот человек написал, я прочитал, честно. Жалуются и жалуются. Ну, всегда жалуются. Я вам серьезно говорю. Что-то кому-то не нравится, кто-то чем-то недоволен, кого-то, может, обидел там, кому-то, может, резко ответил, кого-нибудь, может, идиотом назвал. Ну, вот жалуются люди, понимаете. Ищут как бы прикопаться. И, поверьте мне, не только главному редактору жалуются. Жалуются и в другие разные места. И до меня долетают определенные потом слухи. Как и где жалуются, в каких кабинетах. Страшная вещь, знаете. Ну, не знаю, кто-нибудь, может, завидует. Какие-то странные люди, понимаете, чему-то завидуют. Ну, дураки, ну, что поделать, ну, дураки. Нравится им вот жаловаться. Окей, пускай жалуются. Осталось только поставить вендинговый автомат с масками в каждом подъезде. Очень хороший бизнес получится, пишет R1X1. В ваших силах узнать, нужны маски или нет. Можно узнать у переболевших, соблюдали они меры, одевали маски, носили перчатки или нет, пишет Смит. Смит, маски и перчатки не дают 100% гарантии вам, что вы не заразитесь и не заразите других. Но они существенно увеличивают возможность остаться вам здоровым и всем остальным. Понимаете, в чем дело? 100% гарантии вам не дадут. Поэтому, да, некоторые люди даже каким-то образом, совершенно мифическим и космическим, заражаются, сидя дома. Такое бывает тоже, и нам об этом рассказывали некоторые слушатели, которые звонили в эфир. Бывает? Бывает. Но таких случаев мало, и если судить по статистике, чем больше масок на лицах, тем лучше. Все очень просто. Вот, стукачи, пишет Валерий. Да стукачи, Валерий, какая разница-то? А если вас не накажут, мы напишем в спорт лото, пишет Панк 13. Проверил пропуск, поездка активно получается, что автоматически продлены, пишет Михаил. Михаил, я вам так скажу, мне пропуск на автомобиль от радиостанции «Говорит Москва» оформили вот в первый день, когда я нужно было это все оформить, прям в него и оформили. С первого дня он у меня есть, и он с первого дня автоматически продлевается. Ни разу я дополнительно никак не продлевал пропуск. Вот он у меня как был, так и есть. Я периодически захожу, проверяю, активен ли он. Да, он активен, и нет никаких проблем. Вот как оформили, так он и продлевается. Никаких проблем я с этим не ощутил. Я знаю, что некоторые попали в ситуацию, когда им аннулировали пропуска, хотя вроде бы не должны были аннулировать. Я даже знаю, в некоторых очень серьезных организациях такое происходило, но я так понял, эту проблему довольно быстро решили. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. А после того, как Собянин прикупил масочный завод, они стали в несколько раз эффективнее, пишет 53-й. 53-й, Собянин не прикупил масочный завод, а вот правительство московское прикупило масочный завод. Но вы должны отличать Собянина и московское правительство в том смысле, что Собянин – это человек, понимаете, да, исполняющий определенные должностные там обязанности. А правительство – это тоже определенные люди, которые исполняют определенные обязанности. А потом они уйдут со своих постов в определенный момент, и на этот пост придут другие люди, а заводик останется, и будет он принадлежать кому? По сути, государству. То есть это в каком-то смысле можете считать национализацией. Ну, если вам так вот сложно понять, то считайте это национализацией. Частный завод стал теперь государственным. Все, вот примерно такая история. Плохо это или хорошо, ну, решайте сами, хорошо вам от этого или плохо. Для заботящихся о своем здоровье можно носить две маски сразу, перевернув одну из них наружу за себя и за того парня. В этом случае между вами будет положенное число масок, пишет стратегический инвестор. Смешно, но невыгодно и вряд ли будет работать так, как вы описали, стратегический инвестор. Простая аналогия. Поле простреливается. Может быть, тебе повезет, и ты пересечешь это поле невредимым. А может быть и нет, пишет Владимир. Абсолютно верно, Владимир, вы пишете. Так вот, если бы вы ходили по часам, а не по домам, очень легко было бы проконтролировать нарушающих, пишет Людми. Людми, я не думаю, что легко проконтролировать нарушающих. Более того, я считаю, что нарушителей. Эта задача невыполнимая. И реально сегодня, я считаю, власти опираются на осознанных граждан и людей с активной гражданской позицией. Вот и все. Я думаю, что проконтролировать такие массы людей просто невозможно. Вообще. Единственное, на что можно здесь рассчитывать, это попросить людей и дальше надеяться на их осознанность. Что, как я понял, власти и делают. И я надеюсь, в этом смысле, опять же, да, что они не ошибутся. Хотя я всегда говорю, что надо жестче быть. И я всегда выступаю как раз-таки за позицию, что никто ничего не понимает. И работать надо абсолютно сугубо жестко. И никаких вот этих вот всех прав и свобод, когда нужно ограничивать эти права и свободы. На всякий случай, если вы смотрите комиксы и любите фильмы Marvel, я вот как Тони Старк, когда он решил создать Альтрона, понимаете? То есть я считаю, что права и свободы, на них можно начихать, если речь идет о мобилизации. Вот. Ну, в этом смысле власти городские не так радикально настроены, как я. Они вот балансируют между свободами и несвободами. Хорошо это или плохо, ну, решать им. Они сами потом будут либо переизбираться, либо не переизбираться, да, от этого много зависит, и электоральный рейтинг их от этого зависит. Мой рейтинг от этого никак не зависит, поэтому я могу говорить прямо, я за более жесткие меры, но вот власти по-другому считают. У Тони Старка в итоге не очень идея была, пишет Георгий. Да, он ошибся, но в итоге же зато они создали этого Вижена. Вижен же в итоге появился, чего вы? Это селекция, останутся одни осознанные, пишет Смит. Не совсем так, Смит, почему? Потому что болезнь не выбирает, осознанный ты или неосознанный. И те люди, которые неосознанно гуляли по улицам и заражались, они вас в итоге, конечно же, заразят. Но опять же, это не будет настолько большой проблемой по одной простой причине. Нам удалось, как я понял, ну власти во всяком случае об этом говорят, пройти вот эту пиковую нагрузку на больнице. Соответственно, да, вы, скорее всего, заболеете этим коронавирусом, о чем говорят все врачи. Но просто вас будут лечить, и лечить будут вас не в экстренном режиме, а в абсолютно нормальном. и вы, скорее всего, получите нормальную медицинскую помощь, а не такую помощь, как получали, например, итальянцы в определенный момент, или испанцы, или американцы, ну, она будет нормальной. То есть вы получите помощь. Да, кто-то умрет. Вот. И дальше вы, естественно, вспоминается, как он, Мясников, который сказал, да, кто-то умрет, но в целом как бы все нормально. И на него набросились. Ну да. Зря он это сказал. Понятно, что если ты возглавляешь оперштаб, наверное, не надо тебе так говорить. Надо выбирать другие формулировки. Но опять же, я оперштаб не возглавляю, я могу быть абсолютно непредвзят в своих формулировках и могу вам сказать, что как и от гриппа, от коронавируса, конечно же, кто-то умрет. И умирает, да. К сожалению, такая история происходит. Это ужасно. Пакет еще оденьте на голову. На улице дождь, вирус летает и дождь капает, пишет Валентин. Ну, во-первых, Валентин, не оденьте, а наденьте пакет, да? А во-вторых, Валентин, ну, так себе доводы и так себе троллинг. Попытайтесь что-то новое и креативное придумать, потому что за месяцы борьбы с любителями чипирования и укола смерти, в кавычках, да, ну мы уже поднаторели тоже, вы как бы не сомневайтесь в этом, Валентин. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите,
алло,
пожалуйста.
Алло, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Очень приятно ваш эфир слушать. Ну вот, я что хотел сказать. Вот вы говорите, да, завод там прикупил правительство. По
ну да, была такая информация.
Ну, такая информация, да, вот, понимаете, я вот не могу понять одного. Сейчас люди, многие остались без работы, сидят, как говорится, на карантине, многие предприятия закрыты, даже такие, ну, богатые организации, как, ну, связанные с Аэрофлотом, там, понимаете, тоже закрыты. И, как говорится, людям там предлагают сейчас либо увольняться, либо, ну, не в Аэрофлоте в самом, а в другой организации. Ну вот, увольняться, либо будете получать до декабря там 7500, понимаете? Ну, да. Вот, трое детей, да, допустим, ну и семья там, муж, жена, трое детей, да, вот. Надо минимум погулять вот два раза в день, если, да, надо вот, ну, 10 масок, правильно? 300 рублей.
Правильно.
Ну, откуда сейчас людям брать? Почему наше тогда государство не может допингнуть вот эти вот все спекулятивные конторы? Себестоимость маски не более 3 рублей одной. Понимаете, почему они допускают
того, потому что эти спекулятивные конторы... ну, я могу лишь предположить. Я понял ваш посыл, спасибо большое. Я могу лишь одно сказать. Предположить, давайте так. Все эти спекулятивные конторы, как вы их называете, это на самом деле производство, да? Производство – это тоже рабочие места. Это тоже бизнес, это тоже деньги, это тоже люди, у которых есть тоже дети и так далее. И... можно их, конечно, демпингнуть, как вы говорите. Можно их прижать. Но тогда они, скорее всего, разорятся, перестанут работать, и все. Конец истории на этом настанет. И, соответственно, мы получим еще больше семей без масок. И, соответственно, мы получим еще больше семей без денег и еще больше закрытых производств. Не выход. Понимаете, в чем дело? Вот не выход, не получается так. Какой-то должен быть, значит, другой выход. Выход, который практикуют наши власти сейчас, это такого рода выход. Смотрите, врачей обеспечить масками в первую очередь, особенно тех, кто работает с ковид-больными, да, остальных врачей обеспечить, соответственно, всех тех, кто как-то вообще работает в общественном пространстве, обеспечить масками, ну и потом уже их отпускать в свободную продажу. Часто вижу в своей деревне много где, как одинокие прохожие топают в маски по безлюдной улице и даже лесу, а это точно нормально, по-моему, больше похоже на паранойю, пишет Караэт. Ну, это выбор человека, он может ходить в любой момент везде, где он хочет, в маске. Вот он без маски не совсем хорошо делает, когда ходит. А если он ходит там даже, где не надо ходить в маске, ну, это его личный выбор. Может быть, он, конечно, не совсем понимает, что он делает, но окей, почему нет? Он, по крайней мере, никого не заражает. Зачем 10 масок? Заходите в общественный транспорт, наденьте маску, идете один по улице, маска не нужна, маска в день хватает, пишет Михаил. Михаил, я еще раз нас тогда верну всех к новостям сегодняшним, на всякий случай, и... прочитаю их. Значит, Москва переходит ко второму этапу снятия ограничений, не забывайте об этом. Что изменилось? Еще раз читаю. Открываются магазины и автосалоны, открываются бытовые услуги, не требующие длительного контакта работника и клиента, химчистки, прачечные, ремонт обуви, одежды, мойки и шиномонтажи. Открывается велопрокат. Открываются парки и разрешены прогулки по графику. Ужесточен масочный режим. На улице всегда нужна маска. В помещении маска и перчатки. На улице всегда с сегодняшнего дня нужна маска. То есть людей выпускают, идите гуляйте, но тогда наденьте все маски. Вот такая примерно логика. То есть вы гулять-то гуляйте, пожалуйста, но наденьте маску. И гуляйте по расписанию, пожалуйста, если есть такая возможность. Вот и все. Да хватит уже ныть про дороговизну масок и про 5 штук в день. Вон продаются многоразовые, которые стирать можно. Я купил себе такую за 99 рублей и больше не заморачиваюсь, пишет Сергей. Сказано сидеть дома. Могу. И потому сижу. Хватит уговаривать. Одеться в дождливую погоду по погоде – это нормально, пишет Владимир Осипян. И правильно пишет. Не плачьте. Чем меньше выходите, тем меньше масок вам нужно, пишет Людми. Людми, ну, некоторые люди все-таки с детьми, а детям нужно активное движение, вы понимаете. Я так понимаю, человек об этом именно и рассказывал. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел такую историю рассказать из личной жизни, она совсем недавно случилась. У меня супруга работает в ГБУ МФЦ города Москвы.
Угу.
И они все вот в аппарате. То есть это тот, который на Вознесенском 22. Я специально все это озвучиваю, потому что все люди работали там на удаленке, да, и руководство в пятницу их всех просто собрало скопом и заставило идти сдавать анализы на антитела.
Угу.
COVID-19. Угу. И, собственно говоря, вот все люди туда, вот их аппарат приехал, толпа, естественно, там, сами понимаете, очередь и так далее. Тем более коллеги, которые на удаленке давно не виделись и общались.
Угу.
А, суть следующая, что по результатам из, там, у них в отделе 13 человек,
угу,
трое, соответственно, оказались бессимптомными носителями.
Угу. Ну вот вообще говорят, бессимптомников где-то 14%.
Вот, ну я к тому, что, следовательно, сидели люди здоровые, на удаленке, работали. Сейчас, соответственно, повстречались с теми носителями вируса. Соответственно, велика вероятность, что многие теперь будут тоже заражены.
Нет, смотря какие там у них антитела. То есть, если, может быть, они переболевшие просто, вряд ли они могут заразить. А вы говорите, что они носители.
Они носители, в том числе, а что носители. Там и написано, что, ну, вот по результатам, что они в стадии инфицирования. Ну,
соответственно... вот видите как, вот с одной стороны говорят, люди, скорее нас выпускайте, а с другой стороны вот такая ситуация может быть.
Ну, а с другой стороны, да, с другой стороны загнали всех в одно помещение, скажем так, насильно, и... позволили, скажем, увеличить статистику.
Ну, хоть в масках все были, хоть все защищены были, или как попало?
Ну, это как всегда, ну, кто-то в масках, кто-то нет. Ну, тем понятно. Более...
Да, может быть, и увеличится статистика, действительно.
Вот именно, да. Поэтому вот тут непонятно. С одной стороны, вроде борются власти, а с другой стороны, вот взяли и, скажем так, и ухудшили ситуацию. Хотя, с другой стороны, все бы работали и на удаленке не виделись бы дальше.
Да-да.
И было бы все замечательно.
А с третьей стороны, спасибо большое, вам сейчас человек скажет, а я не могу дома сидеть на удаленке работать, скорее меня выпустите. Сколько можно нас держать дома? Ну да, вот между Сциллой и Харибдой. Надо каким-то образом проходить. Или как Микоян когда-то сказал, да, между струек. Вот между струек и идем. А что делать? Но больше вариантов, наверное, никаких и нет. Ну ладно, сейчас чему можно порадоваться? Можно порадоваться тому, что вот шиномонтаж наконец-то заработает. Можно резину поменять. Я до сих пор на зимний езжу. Кайф-то какой, правда? Хорошо, что хоть липучка. Да? Вот. Любители шипов, наверное, оценили сейчас выбор свой. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, понедельник, июнь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Шиномонтаж даже у официалов продолжал работать. Шкода, к примеру, не говоря уж о частниках, они вообще не закрывались, пишет Макс. Нарушение закона Макса. Я могу рассказать историю, да? Но с сегодняшнего дня шиномонтаж открывается, наконец-таки. Все официально, нам разрешили менять резину. Я вот на зимний ездил. Я вам расскажу историю. У меня есть человек, да, товарищ мой, зовут его Денис. Если слушать, то привет тебе, Денис, который все мне помогает с машиной, там, если что-то поменять, еще какие-то вещи, вот он мне помогает. И мы договорились с ним на этой неделе менять резину, вот, а до этого ни-ни, строго-настрого ничего не делали. А теперь вот поменяю на этой неделе резину, поставлю такие летнюю, наконец-таки. Теперь, тем более, сегодня лето начинается, вот логично поставить летнюю резину, да? А так на весенний надо было ездить. Прошлый оратор врал, если в пятницу тестировали, то результатов нет еще, пишет Николай. Так, РБК пишет, что экс-советник Обамы заявил о возможной причастности России к беспорядкам в США, пишет Андрей. Да, Андрей, я знаю, вот эта история с русским следом, она не первый день существует уже в американских средствах массовой информации, и, естественно, ее будут развивать. Вы поймите, что бы ни происходило в Америке плохого, в этом кого-то надо будет обвинить. Самое удобное, что можно сделать, обвинить в этом, естественно, какую-то другую страну. И мы вот, как всегда, выступаем в роли той страны, которая обвиняет во всех ужасах и проблемах Соединенных Штатов Америки. Ну, а кого еще? Можно еще Китай. Вот американцы выбрали две страны. Они в чем-то обвиняют Китай, в чем-то обвиняют Россию. Ну, вот, в общем-то, и все. Ну, то есть, здесь ничего нового, здесь ничему не нужно удивляться, все понятно. Понимаете, в чем дело? Даже если у нас, допустим, будут какие-то проблемы, и они не будут связаны с американцами, мы тоже скажем, что это американцы. Ну, это объективно, это так, и так, видимо, сложилось. Плохо ли это или хорошо, можете сами как-то решать. Ну, на мой взгляд, это так, во всяком случае. На липучке по такой дороге самое то, пишет Алекс. То ТО и автозапчасти отнесены к первой необходимости, пишет Юлиан По. Да, да, врач-реаниматолог. Логично, Путин же наших полицейских послал негров линчевать, пишет Николай. Николай, оценили ваш сарказм на самом деле. Ну, в принципе, вот только такой какой-то саркастический тон и возникает, когда действительно видишь какие-то заявления Соединенных Штатов Америки с обвинениями России в этих проблемах американских. Нет, это, конечно же, сугубо американские проблемы. Более того, мы могли бы сетовать на то, что мы ими не пользуемся в должной мере, а можно было бы, да? Может, и доллар бы подупал не за 70, не под 70, а под 65 бы подупал доллар. Вот сегодня доллар впервые за долгое время ниже 70. Обратите, пожалуйста, на это внимание. А так, может быть, ниже 60 бы был бы, если бы помогли в определенный момент мы людям, которые сегодня протестуют в Америке, протестовать поактивнее. Но мы этого не делаем по разным причинам. Я, в общем, две причины назвал. Первая причина – Соединенные Штаты Америки – это вам не банановая республика, туда печеньки не привезешь. Вот это первое. И вторая – Россия последовательно выступает против любых переворотов и революционных движений на территории всей земли. То есть мы выступаем против переворотов. Надо это понимать для того, чтобы, так скажем, в дальнейшем правильно анализировать поведение внешнеполитическое российское в отношении переворотов в разных странах. Мы говорим, что мы против переворотов. Все. Соответственно, мы не можем быть за переворот, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. А вот Соединенные Штаты Америки вполне могут быть за перевороты в разных странах, потому что их внешнеполитическая позиция совершенно на другом строится. Но, естественно, они не имеют в виду свою страну, когда говорят о свободах, правах, переворотах и прочем. У американских полицейских были замечены шаровары и нагайки за поясом, пишет Артем, и добавляет, что это шутка. Мы понимаем, Артем. Ракета не долетела бы, сказали бы, что это наши наколдовали, пишет Нельсон. Ну, действительно, это так. Давайте будем откровенны. В определенный момент некоторые политики Соединенных Штатов Америки придумали для себя достаточно простую формулу, в которой, если ты не можешь никого обвинить, кроме себя, обвиняй Россию, и этого достаточно. И это, кстати, работает достаточно эффективно, опять же, на широкие массы, люди верят в это. Все, значит, во всем виноваты русские. Ах, это русские все устроили. Я на всякий случай напомню, наверное, многие уже забыли, о протестах желтых жилетов во Франции. И я на всякий случай опять же напомню, что французы тогда говорили, что есть русский след. Такая версия тоже развивалась, об этом тоже говорили на официальном, на высоком очень уровне, что якобы в этом есть какой-то след России. Понятно, сейчас уже абсолютно точно, что никакого русского следа в этом нет. Более того, опять же-таки, движение желтых жилетов Россия не поддержала на самом официальном уровне. Все по той же причине. Мы не поддерживаем переворотов. Все. То есть мы не хотим, чтобы у нас были перевороты, поэтому мы не можем поддерживать все остальные перевороты. Мы выступаем против них, мы выступаем за легитимную власть, которая существует и приходит к власти на условиях там, выборности, да-да-да-да-да, конституции. И вроде. Вы все поняли, да? Потому что если бы мы поддерживали перевороты, как вы понимаете, мы тогда бы были бы, мы бы странно выглядели по отношению к Майдану. То есть, а мы же не можем поддерживать все перевороты, а один какой-то не поддержать. Соответственно, мы не поддерживаем все. Такая позиция, она честнее, чем американская, потому что американская позиция, она такая абсолютно двойственная, да, это политика двойных стандартов, так называемая. Но какая из этих политик принесет результат, будем судить в дальнейшем и приходить к выводу, а нужно ли быть настолько честным или не нужно быть. На мой взгляд, не нужно. Я об этом говорил всегда и продолжаю говорить. Нужно всегда выбирать хорошие революции и плохие революции. Ну, конечно же, в кавычках я это все закавычиваю. Ну, то есть, если эта революция нам на пользу, и в какой-то стране происходит какая-то революция нам на пользу, то мы всячески активно ее должны поддерживать. Но вот нет, у нас другой внешнеполитический курс, дискурс, мы по-другому мыслим. На государственном уровне, я имею в виду, а не на уровне радиостанций и разговоров дома, например. Любимая политика американцев, пишет Артем. Мы добрые или трусливые, пишет Максим. Нет, мы пытаемся доказать всем, что мы самые честные. Да, вот у нас есть такая проблема. Или это не проблема вовсе. Как хотите, так и оценивайте. Короче, мы показываем всему миру пример поведения. Вот мы какие честные. Вот мы какие хорошие. Мы прям вот везде против. Даже если в Америке вот сейчас бы воспользоваться ситуацией по-хорошему и подкинуть дровишек в этот костер, мы дровишек в этот костер подкидывать не будем. Вот так вот. Хорошо или плохо, решайте сами. Я думаю, что можно было быть и поциничнее. Можно было бы вот это все геройство подуменьшить, когда речь идет о выгодах. Другое дело, выгодно ли нам волнение в Соединенных Штатах Америки, я бы здесь еще долго и муторно сам с собой спорил. Потому что я не знаю, насколько нам выгодно, чтобы дестабилизировались Соединенные Штаты Америки. Все-таки в условиях глобальной экономики мы понимаем, что в том числе и наша экономика зависит от экономики Соединенных Штатов Америки. То есть вот такая неудобная ситуация, когда нам не нравится политика американская, но экономика американская нам нравится. Вот как-то так. Мы не любим вашу политику, но мы очень любим вашу экономику. Вот она нам нравится. И нам нравится вкладываться в вашу экономику. Ну, вы же, наверное, обратили внимание, что мы это делаем периодически. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. То есть мы бы, наверное, не прочь немножечко куснуть Америку, да, но чтобы закусать ее, вот такой цели не преследуется, как я понял. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Петр.
Пожалуйста, Петр.
Да, вот касательно нашего вмешательства, к сожалению, мы свое реноме страны испортили этими историями с Полонием, с новичком, там, командиром батальона «Восток». Мы сами
понимаете, в чем дело? Мы не испортили. Почему? Потому что доказательств в итоге нет. То есть, если вы вспоминаете новичок, то же самое, это же голословное обвинение.
Ну, как голословно, вы все видели интервью этих ребят Маргарите Симоньян, но это смешно. Весь мир смеется, а мы говорим, нет, это не мы. То есть им не надо ничего доказывать. Так же, как и наши политики везде кричат, что во всем виноваты США, а они нам тыкают вот в этих ребят.
Они говорят, что во всем виноваты русские, да, все правильно.
Несомненно. Все правильно.
Да, единственное отличие, у нас этим не занимаются на самом высоком уровне. То есть у нас это отряжается политикам там, второго или третьего эшелона.
Ну, это главы фракции в Думе. Это как бы, представляете, там глава партии демократов и республиканцев в Конгрессе бы говорил.
Вполне себе представляю. Вот это я себе представляю. Я даже представляю, как у них президент это говорит. Но сейчас вот Трамп немножечко по-другому говорит, но это ладно. Он пытается бороться как раз-таки с русским следом в массовом сознании, потому что если он будет выступать за русский след, как вы понимаете, тогда в итоге он должен сказать, что его выбрали русские хакеры. А он этого сделать не может. Поэтому у него такая вот вилка, в которой он существует. Ему вроде бы и надо что-то сказать про Россию, и при этом нельзя слишком много сказать.
Сложный вопрос, дискуссионный, конечно.
Да, я и говорю. То есть я сам с собой сижу, спорю уже. Мне, вот, с одной стороны, спасибо большое. С одной стороны, хочется вот вроде как американцам подкинуть дровишки, да, туда. Да что нет, ну они же подкидывают всегда. Если у нас что-то происходит, не дай бог, какого-нибудь там политического активиста задерживают, тут же там Пентагоны, ну ладно, не Пентагоны, Вашингтон тут же высказывается обязательно, да. Внешнеполитическое ведомство их обязательно высказывается. Госдеп прямо негодует, да как так можно, нарушение свобод, да что ж такое, да значит Россия должна быть свободной, они ну, сразу включаются в эту ситуацию. Тоже хочется в эту ситуацию включиться, но есть вот такие вот какие-то моменты, которые нам это, с одной стороны, конечно, позволяют делать, ну позволяют, а в принципе кто нам может запретить вот сейчас вот изо всех сил негодовать по поводу расизма в США, да пожалуйста, можно негодовать сколько угодно, а с другой стороны, мы вроде как не поддерживаем переворотов, вот понимаете, вот и хочется и колется, и вот с одной стороны бы надо, а с другой стороны, а как мы потом американцев, а они, вы же понимаете, что в итоге американцы выйдут из этого кризиса. То есть они точно выйдут из этого кризиса, и дальше они будут говорить, ага, русские подливали масло в огонь. Либо они будут говорить, а, русские не подливали масло в огонь. С другой стороны, сейчас уже становится понятно, что они в любом случае скажут, что русские подливали масло в огонь. Подливали мы его или не подливали, это никого не волнует. Они уже об этом говорят. Но другое дело, что у нас будет какая позиция. Мы будем говорить, ах, вы говорите, что мы подливали масло в огонь? Ну-ка, доказательство. Нам говорят, ну, мы так считаем. Мы скажем, не-не-не-не, это не доказательство. Предъявите нам, пожалуйста, ваши конкретные доказательства, что мы вам там какое-то масло в какой-то ваш огонь подливали. Ну и все. А если у них будут доказательства, а для этого мы должны что-то сделать, тогда диалог уже будет другим. Тогда они уже будут понимать, что их обвинения не беспочвенны. Ведь сейчас они понимают, что их обвинения это полная лажа, и они это просто заявляют для того, чтобы усмирить толпу. Чтобы обвинить всех тех, кто сейчас выходит бороться за свои права в Соединенных Штатах Америки, в том, что они агенты Кремля. Ну, то есть они хотят вот этих чернокожих парней и девчонок, и не только, обвинить в том, что они агенты Кремля. Для этого это должно, ну, по мнению некоторых, видимо, американских политиков, расщепить протест. То есть люди, которые скажут, ах, так, вы считаете, я агент Кремля, ну, тогда я не буду громить магазины и витрины. Все, я не буду этим заниматься, пошли вы. Или дискредитировать вот это вот протестное движение в глазах остальной массы людей, да, в Соединенных Штатах Америки. Мы понимаем, что протестуют, ну, небольшой процент, как всегда. Никогда большинство не протестует, такого не бывает. Соответственно, это некий небольшой процент таких пассионариев американских, если можно сказать. И их надо как-то дискредитировать. Дискредитировать в глазах других американцев. Для этого нужно пойти по самому простому пути. Что дискредитирует в глазах американцев любую идею? То, что эта идея якобы из Кремля, вот и все. Ты говоришь, эту идею придумали русские люди, людей на улице вывели русские. И, соответственно, большинство американцев, которые смотрят телевизор, находятся под воздействием американской пропаганды. Не надо только отрицать, что в Америке нет пропаганды. В Америке тоже есть пропаганда, как и везде, в нормальных государствах. Только в несуществующих государствах нет пропаганды. Так вот, американская пропаганда начинает работать в этом направлении. Она начинает говорить, это русские, 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 и... Естественно, в определенный момент большинство людей скажет, да, это русские. И поэтому мы не поддержим вот этих выходящих на улицы, потому что они агенты Кремля. То есть такая очень простая схема, в принципе, она используется и в России в том числе. Обратите, пожалуйста, на это внимание, когда есть какие-то протесты. Сразу же говорят, что это американцы, американцы, американцы. За этим стоят американцы, американцы, госдеп, 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 госдеп. И да, это работает. Мы не знаем, стоят ли за этим американцы в итоге, да. Ну, обычно, кстати, стоят, что самое смешное. Американцы не знают, стоят ли за этим русские. Но надо сказать это для того, чтобы дискредитировать протест. И они его будут дискредитировать, и они будут это говорить. Но они будут знать, что они говорят это просто так. Я имею в виду самих политиков. То есть они будут знать, что они врут на самом деле. А вот если мы подольем масло им в огонь, если мы действительно начнем действовать, они уже будут знать, что мы действительно действовали. И это из игры перейдет в открытое противостояние. Надо это нам или нет? Не знаю, я думаю, что нет. Я думаю, что открытого противостояния с Соединенными Штатами Америки нам не нужно, как и американцам открытого противостояния с нами тоже не нужно. Ну, как-то вот так. Поэтому будем просто освещать события, говорить об этом. Вот там нашим корреспондентам будут в глаза брызгать баллончиком перцовым. Ну, и мы будем немножечко этому возмущаться. Со стороны МИДа мы будем говорить, что ну, это неправильно, когда свободные СМИ вот так вот берут и заливают перцовым баллончиком. Вот, мы это не осуждаем. И вы, пожалуйста, лейте в глаза перцовым баллончиком кому угодно, каким угодно СМИ, кому хотите, но только не русским СМИ. Вот. На что американцы нам ничего не ответят, естественно, ну и на этом дело зачахнет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, Владислав.
Москва. Пожалуйста, Владислав.
Алексей, давайте начнем с конца. Доказательства, когда кому предоставляла США доказательства, никому и никогда этого не было. Они просто говорили, что так и есть, и все.
Ну и хорошо.
Слушай, ну я не исключаю влияние наших спецслужб на подобные вещи, потому что ну, они же тоже у нас не зря хлеб едят. Тем более,
знаете,
они
у меня есть
одни из лучших в мире.
Почему я думаю, что наши не влияют там? Потому что слишком вялая реакция.
В данный момент нет, потому что, ну, как-то это все мелко, и на самом деле, ну, госперевороты так не делают.
Конечно, ну, по крайней мере, нужен лидер.
Мы же профессионалы. Мы же профессионалы. Так не делают госпереворот.
Ну да, да. Мы-то уже знаем.
Мы умеем.
Да, спасибо большое, да. Мы умеем. И у себя, во всяком случае, да, такое происходило. Значит, давайте говорить откровенно. Конечно, на госпереворот это не похоже. Почему? Потому что нет лидера у протеста. Если, конечно, этот лидер протеста появится в определенный момент, тут американцам надо будет пробить корни. Откуда этот лидер появился, где он учился, что он делал. И если вдруг окажется, что он учился в РДН, то тогда им стоит задуматься. Вот. Как наши лидеры протеста обычно учатся в Йеле. Вы, наверное, обращали на это внимание? Ну, по какое-то стечению обстоятельств странному, но почему-то лидеры протеста российского все время учатся в каких-то американских вузах. Как-то так учились, ну вот как-то так получается. Ну ладно, это отдельный разговор. И вот если они вот заметят, что есть какой-то лидер протеста, и у него есть диплом РДН, то тогда да, вот тогда уже будет жарко. Но поскольку этого нет, и объективно говоря, то, что сейчас происходит в Америке, это их проблема давнишняя, и довольно часто такое у них происходит. Например, Фергюсон, да, вы помните, да, был. То есть у них, к сожалению, не изжита до конца вот эта расовая дискриминация, и, к сожалению, у них есть ущемленные слои населения, и, в частности, речь идет о чернокожем населении Соединенных Штатов Америки. Вот такие дела. И у них вот эти вот расовые противоречия, они до сих пор сильны, и довольно часто они, вот этот костер, он разгорается. То есть иногда он тлеет просто, а иногда разгорается, потом опять вроде бы потухает, тлеет, потом опять разгорается. Это волнообразный процесс у них, он идет давно, и пока еще никуда не делся, вот и непонятно, смогут ли они его куда-то деть. Но поскольку у протеста нет лидера, это, скорее всего, как раз говорит о стихийности этого протеста. Вот у нас любят говорить о стихийности протестов каких-то. Вот это и есть стихийный протест со стихийной, опять же, сакральной жертвой, в результате чего люди вот так вот вышли на улицы и начали сжечь автомобили, бить витрины, бить полицейских, ну, а полицейские стали им отвечать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, Алексей, добрый день. Владимир. В свое время Собянин с такой помпой заблокировал социальные карты москвичей, кому 65+. Даже заплатил за это 4 тысячи, да, разбив это на два этапа. Это было где-то в конце марта. И до сих пор никакой информации, когда их разблокируют.
Может, какой-нибудь 4 июня этап? Точно не разблокируют.
До 14 июня какой-нибудь точно. 4 этап к Новому году? Как вы
да считаете? Нет, я не могу здесь что-то считать или не считать. Я могу сказать, что ограничения определенные сохраняются до 14 июня. В 14 июня мы услышим, что будет дальше и как, куда власти поведут всю эту историю. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Меня зовут Эдуард, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, смотрите, любой, да, митинг там, когда далее, да, даже выступление футбольных фанатов, это всегда спланированная акция. Всегда. Потому что не спланированная, ну, посмотрите, когда приносят фаеры и так далее, и так далее, да?
Послушайте, стихийный протест может быть стихийным. Вы говорите о переворотах. Перевороты всегда спланированы, а протест стихийный может быть.
Совершенно верно. Но посмотрите, в каких городах. Почти уже около там 30 городов, да, везде идет это самое.
Ну, конечно. Выступление. Потому что везде, везде есть чернокожее население, это логично.
Правильно, но это уже, это же тогда управляемый процесс. Не может быть такого, понимаете?
Тогда назовите
просто
лидера.
Не может.
Назовите лидера. А при... у протеста должен быть лидер.
Нет. Да, он есть. Он есть.
Нет.
Ну, почему нет-то?
А потому что лидер – это тот, кого знают. То есть вы говорите, что, нет, возможно, нет, есть нет, тот, нет, кто нет. управляет
лидер...
процессом?
Нет, нет. Лидеры не всегда появляются тогда, когда им надо. Они появляются, ну, то есть я хотел сказать, они появляются тогда, когда им надо. Лидеры.
Ну, а что, сейчас не надо? Когда они появятся тогда?
Конечно, нет.
Еще, а когда появится?
Может быть, не создалось. Нет, ну тут я имею в виду, что нет сейчас выступления, ну, снять там или сменить руководство и так далее, и так далее. Но выступление, вот сейчас выступление, это организованное выступление.
Понимаете? Ну, стихийно организованное, да?
Даже 5-10 человек, когда между там ребятами драка идет, да, в районе и так далее, и так далее. Да, 5-10 человек надо собрать.
Не, ну вы говорите о стихийной человек. Организации, вот в чем дело, понимаете? Да. А если говорить о протестах, организованных в прямом смысле этого слова, то, конечно же, должен быть лидер. Потому что лидер управляет этим процессом, за ним идут, понимаете, да? Совершенно я не говорю о теневых игроках, но его нет. Ну нет, Гуайдо, понимаете, нет Порошенко, нет никого, ну нет его.
Это другая ситуация, понимаете, да? То есть есть процесс, который нужен
лидер. Кому?
Нет, есть, я говорю, нужен процесс, лидер. Есть процесс, которому нужен лидер, да, для того, чтобы поднять дальше и так далее, нужен, как говорится, лидер, да. Когда процесс, которому не нужен лидер, да, как будто не нужен лидер, его пока нет.
Ну, может быть, конечно, но я с вами не соглашусь, если честно, да, спасибо вам большое, я не согласен с этой позицией, почему, потому что... Нужен или не нужен лидер, и он появляется тогда, когда он нужен. Понимаете, если бы это была политическая акция по-настоящему, да, тогда лидер уже бы был. И были бы заявлены определенные политические требования. Этих политических требований нет. И вот, например, один из слушателей пишет, что он с вами не согласен, и говорит, что как раз-таки в этом деле политики минимум. Артем, да, это пишет. Артем Смирнов подписывается, слушайте. Я вот здесь с Артемом согласен. То есть я не вижу здесь политики, я здесь вижу стихийности, я вижу здесь проблему. А проблема называется расовая дискриминация. Все. И она в США есть, к сожалению. Для американцев, естественно, да? Ну и дальше можно продолжать. Для всего прогрессивно мыслящего человечества. Ну, как бы себя вели американцы в этом случае? Американцы вели бы себя довольно активно. Если бы это было не в их стране, а в какой-то другой, естественно. Они бы подключились, и если бы эта страна воспринималась ими как некий конкурент, противник, они бы, естественно, делали заявления очень серьезные. Да, и через ООН, и через все другие органы, какие только возможно, да, межгосударственные. Они бы говорили о том, что душится свобода, они бы говорили о том, что народу не дают высказываться, они бы требовали не применять силу к протестующим, все это понятно. Но вот сейчас этого никто не делает, почему? Потому что это происходит в США. То есть американцы же не могут сами про себя говорить так, ну то есть это невозможно. Американцы, естественно, будут выступать за стабильность своего государства, я в первую очередь имею в виду политические элиты, финансовые элиты, они выступают за стабильность государства, что лишний раз доказывает, что американцы, конечно, используют политику двойных стандартов. И здесь не, ну, не попляшешь. Здесь 30 новости.
В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересные кадры публикует у нас Russia Today по поводу, знаете, в Миннеаполисе в толпу протестующих въехала автоцистерна. Люди кидали велосипеды под колеса, чтобы замедлить больше груз. Когда машина остановилась, протестующие избили водителя. Мужчину увезли в больницу. В дорожно-патрульной службе Миннесоты отметили, что действия водителя были преднамеренными, пострадавших нет. Можете посмотреть это видео. Интересно. У меня в телеграм-канале я себе забрал, пожалуйста, смотрите. Ну, можете на Russia Today смотреть тоже. Мой канал называется Гудошников, это я. И также есть статистика по выявленным случаям заражения коронавирусом новым. 9035 в целом по Москве, по России, простите. В Москве 2297. Общая сводка по выявленным заражениям в России. В целом 414 878, по Москве 183 088. Вот такая примерно история. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А мы говорили о том, что, значит, американцы вдруг решили рассказывать нам, ну, некоторые американцы, да, это экс-советник по нацбезопасности администрации Обамы Сьюзен Райс заявила, что есть русский след в этих протестах американских. И меня заинтересовало, а вот Сьюзен Райс, вот больно вот знакомая фамилия, да, как-то похоже на, помните, Кондолиза Райс была. И, знаете, похоже, что это, что это, может быть, ее сестра? Да, действительно. А, нет, все-таки нет, нет, она все-таки однофамилица, не родственница своей высокопоставленной однофамилицы Кондолизы Райс. А я-то думал, может быть, семейный бизнес. Но нет. Волнение в США закончится и курс отрастет, пишет Артем. Да, курс больше здесь зависит от цены на нефть, насколько я понимаю, да? А не от волнений в США, но посмотрим. Фура русский след давила, наверное, панк 13-й. Эх, работа спорилась под эфир, и вдруг на самом интересном месте сели наушники, пишет Светлана. Ну, заряжайте скорее. Вы видите то, что вам показывают, а в это время фокусники делают трюк для чипирования. Нужно убедить население, что только отказавшись от свобод, можно получить безопасность. Запугивают беспорядками средние и богатые классы. Они сами должны попросить введение строгих мер и QR-кодов, пишет Алексей Ферц, то есть вы считаете, что все, что сейчас происходит в Америке, сделано для того, чтобы в итоге чипировать население, и население само просило об этом? Потрясающе, спасибо большое. Ну, кстати, хочу вам сказать, Алексей, что я был сильно удивлен, когда понял, что вот эта вот вся истерия по поводу чипов, она присуща не только России, и куда в большей степени она распространена в Соединенных Штатах Америки. Это, кстати, многое говорит и в американском образовании, и о российском образовании, да? Но если люди верят в чепуху, наверное, мы должны задуматься над тем, как наши люди получают образование, и как наши люди вообще учатся в школе, в институте. Видимо, и у американцев с этим плохо, а может быть, даже и хуже, чем у нас. Хотя в последнее время, я помню, нам все время активно рассказывали о том, что американская система образования, она очень хорошая в сравнении с нашей. Да нет, судя по результатам тех опросов, которые существуют в Америке по чипированию, американская система образования еще хуже нашей. Но я, в смысле, знаете, я не сильно удивлюсь этому, на самом деле, если честно. Почему? Потому что нам ведь типа с системой здравоохранения говорили, что американская классная очень. Но вот оказалось, что не совсем она классная. Да, истерия по поводу чипов присуща только тебе, пишет Алексей. Только, Алексей, у меня нет никакой истерии вообще. Алексей Юдин мне написал. Есть люди, которые мне рассказывают об этом чипировании, а я, в общем-то, как бы этому удивляюсь очень сильно, вот и все. Если люди верят в чипуху, а чипуху, пишет ваш слушатель, ну да, вы разгадали. В Африке в чипировании не верят, пишет Максим. Ну да, наверное. Райс, распространенная фамилия у афроамериканцев, потому что предки работали на рисовых полях, потому что Райс это, то есть рис, пишет Бранко. Прикольно, не знал, спасибо большое. У них две системы образования, элитная и для бедных, пишет Алексей Ферц. В Дагестане жители аулов протестуют против вышек 5G. Откуда оно у них там, пишет Георгий. В смысле, откуда 5G? Ну, оттуда же, откуда и везде. Ну, я же, когда мы говорили о космосе, примерно, так скажем, обозначил свою позицию. Понимаете, страна может, например, ну, люди в стране могут ходить в туалет, который на улице, ну, просто в вырытую яму, и при этом страна может запускать космические корабли. Но такое было, примеров достаточно, да? То же самое и здесь. Вот, например, люди могут быть не очень хорошо образованы, при этом у них могут быть вышки 5G стоять. Ну, какая, собственно говоря, проблема? Это не проблема. Потому что научно-технический прогресс, он не повсеместен. И он, как вы понимаете, вот вообще эволюция, она не одинакова везде и сразу. Ну, то есть, когда вдруг изобрели телефоны с тач-скрином, не у всех же сразу появились телефоны с тач-скрином. И были долгое время люди, которые пытались всех убедить, что кнопки гораздо удобнее, и в экран тыкать неудобно, и вообще это все не то, не те ощущения. Вот, и даже была такая компания, как она, BlackBerry, да? Они пытались телефоны делать с кнопками. Может быть, даже до сих пор делают телефоны с кнопками, с обычными механическими. Но, по-моему, все эти идеи провалились абсолютно. И сейчас большинство компаний мировых, я имею в виду лидеров в сфере IT, они, конечно же, делают себе все тачскрины. И все люди научились этими тачскринами пользоваться и пользуются. Ну, почти все, кроме тех, у кого есть специальная сумочка на ремне для своей Nokia 3110. Кожаная и такой чехольчик. Помните, если вот обязательно надо на ремень было надевать. Мы запускали ракеты и штопали носки, пишет Саша Кус. Ну, типа того, да, да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, еще одна вещь, о которой я хотел поговорить сегодня, я не знаю, вот что-то как-то много информации, не успеваем все, что хотелось бы. Вот Госдума просит отменить постановление советских депутатов 89 года об осуждении пакта Молотова-Риббентропа. Открытое письмо в поддержку соответствующей инициативы депутата Журавлева направили 38 ученых, общественных деятелей и офицеров. Текст есть у РИА Новости. Среди подписантов герои России, доктора исторических, юридических и политических наук. По мнению авторов, постановление 89 года было принято под давлением извне, искажает историю, а среди его целей было создать, цитата, иллюзию легитимности выхода из состава СССР прибалтийских республик, якобы вошедших в состав СССР, не по своей воле. Авторы полагают, что пакт 1939 года был, цитата, «вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственный интерес СССР и его безопасность», конец цитаты, и не предусматривал раздела Польши, присоединения Бессарабии, Буковины и Прибалтики к СССР. Такой подход, говорят ученые, не отражает фактических событий. То есть интересно, интересно. То есть, возможно, мы в очередной раз приходим к обсуждению на самом высоком уровне пакта Молотова-Риббентропа и что, собственно говоря, этот пакт Молотова-Риббентропа подразумевал и, самое главное, почему он заключался. Потому что есть две, так скажем, спорящие стороны. Одна сторона говорит, что пакт Молотова-Риббентропа свидетельствует о том, что Россия и гитлеровская Германия чуть ли не развязали, не Россия, а Советский Союз, чуть ли не развязали Вторую мировую войну. А зачем я употребляю здесь чуть ли? Развязали Вторую мировую войну. Вот. И есть другая позиция, которая заключается в ином. Советский Союз, как и все другие государства, заключал определенные договоренности с гитлеровской Германией для того, чтобы, так скажем, ну, не ухудшать своего положения. Как можно дольше. И как можно дольше не включаться в войну. Ну, например, есть подобные договоренности у Франции с Германией, и у Великобритании с Германией, и, в общем-то, они известны, но почему-то, так скажем, широкие массы о них не говорят практически никогда. Ну и, естественно, говорят же про аншлюс Австрии и про раздел Чехословакии, ну и Мюнхенский сговор здесь вспоминают в этой связи, да, в этом разрезе. Вот примерно такая история, но в 89-м году, как вы понимаете, это уже был последние какие-то, ну, что это, агония была или не агония? Нет, агония это было назвать нельзя, но это были какие-то последнее дыхание, может быть, выдохи, вдохи Советского Союза, и тогда принимались вот определенные решения, которые, возможно, теперь не совсем устраивают, ну, так скажем, не соответствуют внешней политике России в сегодняшнем дне. Вот как-то так, что ли. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Единственное, что порождает во мне сомнение в том, что подходы к пакту Молотова-Риббентропа могут быть пересмотрены, это недавняя ссылка президента Российской Федерации как раз на этот пакт, и говорят, ну, вообще-то мы его осудили. Помните, если да? То есть президент наш сказал, мы вообще-то этот пакт осудили, а что там насчет Мюнхенского сговора? Не хотите ли вы его осудить? Поэтому я думаю, что эта инициатива не найдет ответа на самом высоком уровне. Хотя, может быть, и найдет, ведь позиция может меняться, да, и взгляды могут меняться. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Слушайте, ну, мы, конечно, это была война между нами и Германией, Вторая мировая, и развязали ее Германия, но, конечно, это сделали мы и они, потому что все остальные просто тупо сдались. так вот, скажем так. То есть они думали, что мы должны были также сдаться за один день, и вроде как войны бы не было тогда. Ну, извините. Тогда извините.
Я понял, спасибо. Вася Смарца говорит, ключевой момент, ни Франция, ни Великобритания не переросла территориями по результату сговора с Германией, пишет Вася. Вась, ну а что насчет оккупационных зон немецких и в частности в Берлине? Вот почему-то интересная вещь. Я вчера смотрел фильм «Шпионский мост». И в общем, надо сказать, что этот фильм стремился к объективности. Во многом, вот прям во многом. Очень хороший фильм, мне понравился. Но одну вещь я там заметил, когда вдруг, по-моему, общаются американцы и говорят, когда Советский Союз оккупировал Восточную Германию, аннексировал Восточную Германию. Интересное, да, слово? Особенно в сегодняшние времена нас любят говорить аннексия. Слушайте, но почему никто не говорит о том, что Западная Германия была оккупирована или аннексирована, как вам более угодно, Францией, Соединенными Штатами Америки и Великобританией. И оккупационных зоны, и так они и называются, оккупационные зоны. Например, в Берлине их было 4, а не одна советская, как вы понимаете. Поэтому по поводу прироста и отроста вопрос сильно спорный. Сильно спорный, понимаете, да, о чем я говорю? Не понимаю, почему страна-победительница должна вообще оправдываться. Мы победили всю Европу, мы могли уничтожить их всех как государственное образование и сделать областями, пишет Георгий. Так-то оно так, да трошечки же не так, Георгий. Вы же понимаете, что все то, что присоединено не, ну, без желания народа, рано или поздно отвалится. Рано или поздно все равно где-нибудь, кто-нибудь, куда-нибудь выйдет. В 68-м году, в каком-нибудь другом 8-м году. Обязательно где-нибудь кто-нибудь выйдет. И обязательно будет выступать против. Обязательно. То есть, как ни крути, присоединить и вовсе, ну, это достаточно сложный процесс. То есть, это нужно, чтобы ассимиляция некая произошла. Нужно, чтобы люди, в принципе, отказались от своей предыдущей истории. Ну, в попытке построить везде коммунизм можно было, наверное, этого достичь, но, видите, не получилось. Ну, то есть не получилось, люди от своей истории не отказались, люди не отказались от национальных государств, люди не отказались от своей национальности, да, они не стали называться советскими людьми, советским народом, они как были, например, поляками, так и остались поляками. Ну, вот какая-то такая история. И не только поляков это касается. Потому что Германия хотела сдаться союзникам, а не СССР, типа волеизъявления, пишет Виктор. Ну, типа да. Бедная Германия, нам ее очень жалко, но в следующий раз мы все равно дадим по морде захватчикам, пишет Владислав Эдуардович. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Давайте дальше, следующий звонок. В следующий раз всем объясняю, на будущее. Если взяли трубку, сразу говорите, пожалуйста.
Алло, да, здравствуйте. Вы знаете, все-таки...
Пока нет.
Мы воевали не с народом, а воевали с нацизмом. И вот в этом основное, то есть если посмотреть, что вот Америка сбросила там ядерную бомбу, то есть это как раз была война с народом. И все, что так или иначе сейчас происходит, сейчас вот, ну, на мой взгляд, это вот то, что в основе идеологии лежат деньги, вот, богатство. Поэтому вот и сейчас вот все вот эти вот процессы происходят.
Так и всегда грабежи было. Вот эти все. Всегда в основе всего лежали деньги, к сожалению. Алло.
Алло, да.
Да-да, вы хотели что-то еще сказать.
Я просто хотел сказать, что вот, например, вот я сейчас посмотрю там на своих соседей и так далее, да, но мне сложно представить, что в случае там, условно говоря, да, там протест из-за насилия со стороны полиции, кто-то пойдет грабить и там жечь ближайший магазин. Но что-то... Ну, в общем, я не верю, что через 30 лет это точно так же сохранится, потому что идет расслоение, и для нас сейчас пока что, ну, потихонечку становятся главными деньги.
Да нет, не потихонечку, а давно стали. Спасибо вам большое. И здесь проблема заключается в том, что мы все-таки живем при капитализме, да? А капитализм не идеален. И одна из вот таких основных проблем – это как раз-таки расслоение, к которому капитализм ведет. Если говорить совсем просто, то богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Вот это основная проблема капитализма. Как сделать социально ответственным капитализм? Ну, у меня есть одно лишь предложение, но для этого нужно, чтобы все государства следовали этому правилу, а не только одно какое-то государство на планете. Потому что если одно государство на планете будет следовать этому правилу, вы понимаете, что деньги будут вывозить за рубеж. Что это за правило? Это правило мы назовем прогрессивной шкалой налогообложения. Все, больше ничего добавлять не буду. То есть, чем ты богаче, тем ты больше отдаешь государству. Все очень просто. Но вы понимаете, что это решение в рамках одного национального государства абсолютно не работает сейчас, потому что человек просто уедет вместе со своими деньгами или эти деньги куда-то переведет, и все. И плакали наши доходы, какие бы они ни были вообще. И если предлагать прогрессивную шкалу налогообложения, то делать это нужно как нам, так и американцам, так и всем остальным. Вот интересный фильм я смотрел. Это документальный фильм бывшего министра труда Соединенных Штатов Америки. Фамилия Райт, я уже упоминал его как-то в эфире. Название не вспомню сейчас фильма, но вы сможете найти, если захотите, если вам интересно, вы сможете найти. Где он рассказывает о проблемах Соединенных Штатов Америки и проблеме капитализма как таковой. И он рассказывает, что рядовой американец, он платит, ну, то есть средний класс, он платит где-то ну, там, 35, что ли, процентов налогов примерно. При том, что большие компании, в том числе транснациональные, они платят по 15%. То есть к чему это приводит, он объясняет. Это приводит к тому, что богатые, ультрабогатые становятся еще богаче, а средний класс проваливается ниже, ну и, соответственно, беднеет, становятся бедными. А это ведет уже к социальным взрывам. Один из примеров таких социальных взрывов, вот тут, пожалуйста, самое свежее, это Соединенные Штаты Америки прямо сейчас. Вы видите, как люди, пораженные в правах, как на расовом, так и на социальном основании выходят на улицы и начинают грабить, выносить, забирать, ну и прочее. То есть это проблема, перед которым, которая стоит перед всем человечеством и перед капиталистами всего мира. И уж поскольку у нас нет какой-то другой системы, раньше она, по крайней мере, была, может быть, она была и квази, может быть, она была и недоработанная до конца, но, тем не менее, была альтернатива хоть какая-то, да, в виде Советского Союза. И вот этого социализма, пусть и искаженного советского социализма, который мы демонстрировали. Сейчас никакой альтернативы в принципе нет, поэтому стоит капиталистам, я думаю, задуматься. Стоит задуматься и... Пусть это больно и звучит это странно, но придется делиться. А делиться придется с босоногой толпой. Да. И да, вы для этого делали очень много, и да, вы умеете зарабатывать, а они, вот эта вот босоногая толпа, не умеет зарабатывать вообще и ничего для этого не делали. Но они люди, и они могут быть недовольны, и рано или поздно они видят, что у кого-то есть, а у них нет, и они начинают выходить на улицы. Ну, то есть, если вы не хотите ренессанса социализма, если вы не хотите ренессанса вот этих всех революционных движений, если вы не хотите, чтобы люди левели, придется им крохи со своего стола все-таки смахнуть. А для этого нужна прогрессивная шкала налогообложения. Но, естественно, не в одном государстве. А в целом государства должны в эту сторону двигаться капиталистически. Иначе кранты им всем. Рано или поздно грянет буря. Какой-нибудь придет Владимир Ильич, и все начнется заново. Вот обязательно начнется. По-другому никак не бывает. Я в этом убежден. Возможно, мое убеждение неправильное, и вы сможете опровергнуть мой тезис. Пожалуйста, я не запрещаю вам. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, алло?
Алексей.
Да.
Доброе утро. Ну, нужно понять, что в штате тоже не суверенное государство. Мы все, кажется, не у капиталистов, как в оккупации, а у финансовых спекулянтов. Вот это будет вернее сказать.
Какая разница? Но это и есть разница. Капиталисты. Нет, это никакой разницы нет. Это и есть капиталист. Ну, хватит. Ну, все, спасибо большое за звонок. Значит, вы просто берете и капиталистов называете финансовыми спекулянтами. Вы решили пожонглировать словами, пожалуйста. Ну, занимайтесь этим дальше. 7373948. Ну, правда, это ничего не меняет. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Вот послушайте. Ну, налоги. Налоги – это что, наполняем из бюджета.
Да.
Ну, они соберут больше налогов.
Да.
Ну, они больше разворуют. Все останется на своих местах, абсолютно.
Ну, они, вы поймите, если вдруг... Управления. Ну, да. Но тогда это опять же ведет к социальной напряженности, как и в итоге к переворотам, революциям, кровавым
войнам. Ну, да. Войнам, ну, то есть
войнам.
Ну, то есть дифференцированная шкала налогов ничего не решает.
Нет, решает. Если, естественно, к ней не подходить вот так вот в лобовую, просто ее ввел и все. Если ее просто вести, она не будет работать. Это абсолютные факты, и вы об этом говорите вполне красноречиво, я с вами согласен.
Они просто больше будут воровать, они же капиталисты, их несут.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Но я же здесь говорю о том, что бизнес должен быть осознанным, капиталы должны быть осознаны. Я не предлагаю капиталистов рвать в клочья, и я, по сути, обращаюсь к ним. Будут они меня слушать или не будут, это их дело, пожалуйста, да? Я обращаюсь к ним и говорю, сохраняйте свою лидирующую позицию, будьте лидерами, пусть у вас будет больше, чем у других, пусть у вас будет в 10 раз больше, чем у других, пожалуйста. Но когда у вас в 1000 раз больше, чем у других, в 10 тысяч раз, это непорядок. И это вызывает волнение, это вызывает негодование, это вызывает злобу, это вызывает социальный протест. И появится какой-нибудь отмороженный, который прекрасно будет знать, к чему он стремится, прекрасно будет понимать, что у него, в общем, никаких целей сделать мир во всем мире нет, но и также прекрасно будет понимать, что он этим может воспользоваться. И он этим воспользуется. А после того, как он этим воспользуется, понимаете ли, в чем дело? Начнется все то же самое, что уже было до этого. И человечество зайдет на круг. Надо нам заходить на круг или не надо? Это вам решать. И я имею в виду сейчас не широкие массы населения. Дорогие друзья, я к вам не обращаюсь сейчас. Мы сейчас вместе обращаемся к богатым людям, по-настоящему богатым. Людям, в руках которых миллиарды долларов. Миллиарды, десятки миллиардов долларов. Надо вам это или не надо? Решайте сами. Вот. Вот вам и чипирование, значит, и все остальное. Все это чепуха с этими всеми чипированиями и разговорами. И вся эта чепуха призвана нас забыть, заставить забыть только об одном самом главном. Это классовая борьба. Ну, то есть, чтобы вы вдруг не задумались над тем, что есть какие-то люди, управляющие капиталами, а вы не человек, управляющий капиталами. И никакого отношения к этим людям вы не имеете. И вас таких 99%. Понимаете, о чем идет разговор? То есть вот такая вот очень простая схема. Вот. Американцы долго балансируют, у них получается. Но, опять же, это же не вечный баланс. Сегодня, может быть, толпа утихомирится, а завтра, может быть, и не утихомирится. А может быть, сегодня у толпы нет лидера, а завтра, может быть, у толпы появится лидер. И не будет там никакого русского следа. Россия сегодня не стремится построить какой-то другой мир, отличный от западного. Нет. Россия сегодня стремится, давайте будем говорить очевидно, быть частью западного мира. Просто частью, которая имеет право на слово. Ну, то есть имеет вообще право что-то говорить. Не тварь дрожащая, а право имеющая часть. Потому что мы там 1/8 часть суши, мы ядерная держава, и мы, нас нельзя воспринимать вровень с какими-то там банановыми республиками. То есть в этом наш посыл западному обществу сегодня, наш русский посыл. Мы говорим, ребят, мы тоже хотим зарабатывать, но мы просто не хотим, чтобы вы к нам относились как люди второго сорта. Мы равны, как бы давайте на равных условиях выстраивать диалог. Они пока к этому не готовы. Может быть зря, может быть зря. 30 секунд на движение.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну что ж, во время программы у нас было и 3 балла, и 4 даже в определенный момент, а сейчас уже только 2. Хотя месяц назад я бы говорил аж 2 балла, а сейчас только 2. И вот я смотрел за цифрами сегодня, и в определенный момент даже более 600 тысяч автомобилей одновременно было на дорогах Москвы. А это значит, что мы вернулись практически уже к доковидному состоянию нашей активности, во всяком случае дорожной. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.